Ну вы вот синеньком спросите. Не вы, а сзади вот там дальше. Да, вы.
Вы вчера говорили о том, что с лишним весом нужно больше ходить.
Я специально вот на вас смотрел и все про вас говорил специально.
Нет, вопрос к тому, что а как быть, когда болят колени и ходить очень сложно?
Тогда надо сидеть или лежать.
Нет, просто это может усилить процесс.
Это ваше понимание.
Или все-таки через боль идти?
Сейчас объясню. Вот смотрите, как бы лишний вес, болят колени. Первое, что нужно сделать, это начать пост. Потому что если вы чувствуете, что две вещи вам надо делать, это движение длительное и пост. Движение уже вы чувствуете тяжеловато, да? Значит, пост. Начинайте с поста на воде. И как надо ходить? То есть надо идти очень медленно. Лучше сейчас использовать тренажеры. Допустим, есть движения такие на тренажеры, где колени, ну, вот вы, допустим, на прямое колено встаете, да, больно, а вы можете на согнутое вставать. Вот есть такие тренажеры, вот так вот они ходят. Можно на них ходить, тогда будет легче уже. Понимаете, еще руками ходить, руки же не болят, можно руками вот так двигать. То есть, если на этом тренажер, либо такой тренажер, можете себе домой даже купить. И вы просто тогда не по дистанции, а по времени смотрите. То есть, вам надо, чтобы начать лечить суставы, вам надо вот на таком тренажере дойти до дистанции 1:20 часа. И тогда суставы все вылечатся. Но двигаться, условие такое, двигаться надо настолько так спокойно и плавно, чтобы у вас не было ощущения опасности для суставов. Ну, то есть, ну, если медленное, длительное движение, оно тоже лечит. А потом постепенно вы заметите, что даже и быстрее движение менее опасно, еще быстрее. И так постепенно вы раскочегаритесь. Но вам надо как бы сочетать это с постом параллельно.
Ну, как часто пост держите?
То есть, подождите, про движение еще. Когда вы будете ходить, то после ходьбы будут суставы ныть. Не болеть, а ныть. Это лечение. И, ну, как бы, примерно пропорции такие для вас. То есть, полчаса ходьбы через день. Иногда через два, смотрите за суставами. 40 минут ходьбы через два, через три дня. 1:50 часа ходьбы через три, через четыре. 1:00 часа, 4:00, 5:00 и 1:20 часа уже через 5, через 6 дней. Ну, то есть 1 раз в 6 дней, 1:20 часа. Но в промежутке вы должны в этот промежуток совершить пост обязательно. Вам надо поститься раз в неделю на сутки. И самое главное, запомните, человек поправляется только от одной причины, что он кушает во второй половине дня. Плотно кушает во второй половине дня. То есть первой половине дня пища всегда, ну как бы, она распадается, разлагается, во второй половине дня усваивается. Поэтому люди с лишним весом должны смещать сильно питание в первую половину дня, а второй половине дня всегда поститься. Все, кто любит на ночь плюшки пожрать, все они будут страдать от ожирения, потом дальше опухолей и злокачественных опухолей. Такая перспектива. Они будут терять красоту, гормональные функции и здоровье, эти люди. Вы вот такой человек. Вот, например, вчера вы поели плотно 3 часа. Это поздно. Вам надо в 12 есть плотно, а потом уже не есть, воду пить.
Или, пост на воде это вообще ничего не есть, только воду пить.
Пост на воде это можно там, допустим, картошечки поесть, там, допустим, там тортик иногда, котлеточку. Попить водичкой, да. Просто моя хорошая, опомнитесь. Уже начинаются доброкачественные опухоли в теле. Скоро злокачественные. Да вы что? Пугаете меня, Олег Геннадьевич. Вы себе придатки проверяли, нет?
Давно.
Давно, ну проверьте. Надо начать здоровую жизнь, хватит дурака валять. Позавчера обожралась на ночь. Хотите преждевременной смерти? Тогда вперед. Это предрассудок думать, что когда человек двигается длительно и у него больные суставы, значит он гробит себя суставы. Предрассудок основан на понимании примерно, ну то есть люди получают механическое какое-то техническое образование. Вот смотрите там, как говорится, если ты долго едешь на машине, надо менять колодки. Также суставы, если длительно на суставах как бы двигаться, то суставы тоже придется менять. То есть они станут больные. Организм самовосстанавливающаяся система, понимаете? Вот допустим, я начал бегать, и когда я пролечил весь организм, у меня ноги выглядят очень молодо, там даже вен не видно. Понимаете, я пробегаю 16 километров, и вен даже не видно на ногах. А раньше было видно. Ну то есть произошло омоложение просто в организме. Суставы все пролечились, все проболели суставы один за другим. И пролечились, все, сейчас ничего не болит. Пробегаю 16 километров, ничего не болит вообще.
То есть при варикозе это тоже?
Да, и варикоз уйдет, все уйдет. Значит, жду вас через год на лекцию здесь. Уже стройной, красивой.
Спасибо.
Все хорошо. Сразу микрофон отдавайте. Молодцы. Ваша жизнь в ваших руках. 4 года назад я мог пробежать медленнее, чем я хожу, всего 500 метров. Хотя и йогой занимался, и всем, всю жизнь. Двигаться необходимо. Я это понял. 50 лет, когда мне стало, я начал чувствовать одышку. Я начал бегать. Сначала 500 метров. Медленно очень. Сейчас я бегаю нормально. 9 быстрее 9 км в час. Бегаю 16 км. Организм стал молодой, сильный, крепкий, способный переносить большие нагрузки. Все.
А в тренажерном зале, получается, ходить, вы говорите, воздух нужен, да? То есть,
лучше всего дома возьмите и купите вот этот тренажер, он не такой дорогой. Вот. Купите его, таблетки дороже будут. Купите, открывайте балкон и ходите. Можете вообще его держать на балконе, если балкон большой. Можно на балконе прямо ходить, будет почти как на улице. Вам на улице сейчас сложнее будет, потому что, ну, если больные ноги, то будет много отвлекающих факторов, будем так. И прямая ходьба, может быть, сейчас для вас и не очень. Вот лучше вот на такая вот, мягкая ходьба такая вот, на этом тренажере, больными суставами.
А эллипс подходит?
Ну, вот это и есть, по-моему, эллипс, да? Он вот так вот двигается.
Да.
Все ясно, ну ладно. Все ясно. Двигаемся дальше.
Мы хорошие. Но мы же лекцию о чем читаем? Собачка должна быть радостной. Иначе она сдохнет.
Ну, все зависит от того, какая, насколько вот степень дисплазии вырос. А? Ну, можно ходить руками. Вот у меня есть одна знакомая, у нее рассеянный склероз, она обездвижена уже, все. И она ходит руками. Вот ноги у ней как бы не двигаются. Она ходит руками и восстанавливается начала. Вот она на этом тренажере пошла руками. Сейчас больше часа уже руками вот так ходит. У меня есть один знакомый, он вообще 3 года на искусственном дыхании. Единственное, что он может вот так вот руку сжимать и разжимать. Я говорю, если будешь 2 часа в день сжимать-разжимать, у тебя постепенно сначала кисть начнет сжигать, заниматься, потом локоть, потом и через год ты встанешь. И он сейчас, и у него пошло вот этот процесс. То есть Бог дал возможность что-то сжимать-разжимать, значит человек может жить. Все. Ну то есть сустав может восстановиться, если человек начинает вот эту тренировку тем, что здоровое. Понимаете, что здоровое, он дальше это делает и постепенно весь организм, понимаете, почему тазобедренный сустав разваливается. Если он не может восстановиться, он в форму как пришел, он может его прооперировать и дальше будет нормально, организм будет все отлично существовать. Понимаете, о чем я говорю или нет? Ну значит тогда можно его поменять. Только после того, как ты организм приведешь в норму, понимаете? Вот когда он 2 часа может руками вот так двигать без перерыва, значит, дальше можно включать уже больше организм в движение. Если он это сможет сделать, можно потом оперировать, и сустав быстро восстановится. Он будет бегать потом еще. А? А, это вы про вас. Сустав какой? Левый сустав, что ли? Правый? Но есть же сустав. А ее нельзя сделать искусственно? Вот у меня у мамы сделали колени, прооперировали оба колена, и там, по-моему, вставили вот эти вот искусственные хрящи, вставили, и она сейчас на беговой дорожке шурует только так, и у нее ноги лучше становятся. Хотя уже 8-й десяток. Руками начните. А если вы можете ходить, тогда начните ходить просто, медленно ходить, и у вас там, вот увидите, начнет все восстанавливаться. У вас там нет вот эта верхняя часть, потому что там жар в суставе, и он сгорает. Вам так кажется, что нет, он просто сгорает. Там вот эта хрящ весь сгорает от огня. Я могу семена вам поставить в ухо, в уши вообще, и они будут охлаждать сустав, и там, и если вы еще двигаться начнете правильно, там начнет все восстанавливаться. А если не будет восстанавливаться, значит, там приспособится организм как-то по-другому и даст вам возможность суставу существовать. Другими словами, если вы дадите туда энергию, а вам надо ходить где-то, тоже 1:20, чтобы там началось лечение, то в этом случае организм сам найдет способ сделать так, чтобы все начало восстанавливаться. Вы услышали? Начните и увидите. То есть двигайтесь спокойно, так, чтобы вам было комфортно, но очень долго. И сердце вам подскажет, если после движения в сердце спокойно, значит, вы все правильно делаете. Если беспокойство, подумайте, значит. Можете семена еще в уши поставить для гарантии, чтобы охлаждение было четко работало, на всякий случай. В очках вот вы... Очень хорошая у йога, отлично, да. Сделайте 5 раз в неделю практику, 1 раз бег. Человек должен сочетать статику с динамикой. Пока молодой возраст, это незаметно. Я тоже йогой всю жизнь занимался. Вот. Но потом я понял, что нужно тренировать также вот эту систему, то есть дыхалка должна работать, вентиляция в организме, то есть... Движение, длительное, непрерывное движение тоже нужно. Йоги, кстати, тоже бегают. Да. У вас, есть статическое напряжение в организме, а есть динамическое. У вас статическое напряжение проработано, а динамическое нет. Поэтому у вас еще присутствуют головные боли. Эти головные боли от того, что вы не бегаете. Как только начнете длительное движение, больше часа будете двигаться, бежать непрерывно, головные боли уже не будет в организме. Все. Микрофон не включен, чтобы вы знали. Хорошо. Сзади вот женщина. Не вы, а сзади. Вы не оборачивайтесь. С косичкой, да. Вы, да.
Здравствуйте. У меня вот такая ситуация произошла в жизни.
У нас во сколько начало лекции? В 7? 6:30? Сейчас последний вопрос.
Получилось так, что когда мне было... когда была маленькая, мама сошлась второй раз с мужчиной. У нас было уже трое детей в семье. И как-то с 12 лет с мамой отношения вообще не заладились. Мы уже как год практически не общаемся. Как в душе я понимаю, что с мамой надо помириться.
И вы не сможете с ней строить близкие отношения. Это невозможно.
Я не могу с 12 лет с ней построить близкие
отношения. Я вам говорю, что вы не сможете.
Ну, а помириться, как вы считаете?
А помириться надо, желать счастья, подарить подарки. Но близких отношений вы с ней построить не сможете. На это есть серьезная причина, которую вы не знаете.
Я, в принципе, знаю.
Ну, какая тогда, если скажете?
Ну, я считаю, что она просто меня не понимала.
Я еще раз повторяю, что вы не знаете эту причину. Причина заключается в том, что у вас был очень жесткий разлад с ней в прошлой жизни. Вы с ней уже не одну жизнь знакомы. Вот. И этот разлад настолько жесткий был, что вы сейчас за эту жизнь его, с ним не справитесь. У вас не хватит сил. Я не знаю, где вы возьмете такие силы, чтобы это преодолеть.
Вот, например, если у меня с сестрой, ну, похожие отношения. Но
вы меня слышите вообще или нет?
Да.
Вот если вы будете молиться по 2 часа в день в течение 4 лет, вы сможете победить эту судьбу. И нас направлять молитву в эту сторону. У вас хватит на это сил? Времени, сил? Хватит?
Конечно. Если я этого очень сильно захочу.
Ну, попробуйте. Вот так вы сможете победить судьбу. А просто бла-бла вот этим способом у вас не получится. Между вами очень жесткий блок, который трудно преодолим за одну жизнь. Но если вы такая сильная, попробуйте молитвой, победите.
Спасибо.
А теперь, как бы, коль мы эту тему начали, да, я, можно микрофончик отдать, мы уже начинаем лекцию. Вот. Я хочу вам всем сказать, чтобы это было для вас четко, как правило номер один. Большинство людей думают, что они все совсем могут справиться просто беседой. Об этом также считают многие современные психологи, что главное научиться правильно беседовать. Это полный бред. Отношения между людьми находятся в сердце. И бывает, в сердце такой блок между людьми стоит, что ты хоть беседуй, хоть забеседуйся, будет только хуже. Если ты начинаешь беседовать, то будет только хуже. Потому что в этом случае нужно побеждать уже отношения с помощью молитвы, то есть надо очистить связь между друг с другом. И как определить, что ты не можешь, ну, беседой решить вопрос? Для этого надо вспомнить, просто подумать о человеке. Вот, допустим, ты не можешь даже думать о человеке. Вот он, допустим, тебе предал, там что-то с тобой сделал, ты не можешь даже думать о нем спокойно, тебя трясет сразу. Это означает, что этот вопрос решается с помощью молитвы. Это не означает, что человека надо пнуть под зад или не надо за него замуж выходить. Надо просто молиться и очистить отношения. Это твоя судьба через человека действует, не то, что человек виноват. Понимаете, не надо переносить судьбу на кого-то. То же самое с мамой. То есть вы напортачили там, получили наказание сейчас. И нужно просто молитва, очистить отношения, дальше с мамой все восстановится. Мама хороший человек, вы хороший человек, между вами судьба стоит. Но кажется, вот человек, когда смотрит сквозь судьбу, он переносит судьбу на другого человека. В этом находится иллюзия. Ну, то есть я хороший человек, другой хороший человек, но между нами судьба тяжелая. И я вот начинаю смотреть на него и смешиваю его вместе с этой судьбой. И кажется, что он плохой. Понимаете, а со стороны так не видно. Вот, например, я смотрю со стороны, мама такая добрая, деликатная. Когда она с ней начинает общаться, она начинает вести себя очень напряженно, тяжело как бы. И это вызывает вот такую реакцию. Ну, то есть, к чему я это говорю? У многих людей создается иллюзия, что если им трудно строить отношения, значит, надо прилагать больше усилий к отношениям. Вот здесь и является эта проблема. Отношения возможны, если вы чувствуете, что есть какой-то уже, ну как бы, возможность какая-то. Вот если чувствуете, что вы можете поговорить легко с человеком достаточно, и все получится, тогда говорите. В противном случае нужна молитва. Допустим, то же самое, как бы, вот, допустим, у вас изо рта воняет. Вы рот воды набрали, сполоснули рот, опять воняет. И вы думаете, надо споласкивать 20 раз. Нет, надо уже чистить рот зубной пастой, понимаете? Все уже, споласкивать бесполезно. Так люди тоже с беседой, они пытаются разговаривать, и только хуже становится. Потому что они новым разговором еще сильнее боль увеличивают, боль себе в сердце. От нового разговора еще больше боли, потом еще больше боли. И так до бесконечности. То есть вот этот вулкан из сердца между вами, он выходит наружу и начинает гореть. Так люди разрушают отношения через беседу, которая превращается в скандал или конфликт. Когда нужно общаться с человеком? Когда, ну, как бы есть нормальный контакт. А этот контакт достигается с помощью духовной жизни, с помощью молитвы. Понятно? Поэтому нужно учиться внутренней жизни. Люди вот атрофированы в этом плане, то есть они думают, что есть только внешняя жизнь. Вот есть, вот когда я, допустим, работаю, общаюсь с женой, с детьми, все это означает расход энергии. Мы в это время, наше чувство собственного достоинства, оно не включено на отдачу, ну вернее, не включено на правильные отношения. Оно включено на то, чтобы что-то иметь себе. Вот я на работе что хочу? Зарабатывать деньги. От жены я что хочу? Счастье. От детей я что хочу? Счастье. Понимаете? И мы расходуемся постоянно. В таком состоянии, когда чувство собственного достоинства работает, оно расходуется. Вот как девушка сказала, я занялась собой, много спала. Это неправильное мышление. Заняться собой означает желать всем счастья, молиться, бегать, там, зарядки делать. Ну, отдыхать тоже надо. Отдыхать тоже надо, это тоже хорошо. Но заняться собой не означает спать, и спать есть, и хрюкать, понимаете? Это тоже, ну, не включает человека. Ну, то есть включает человека только, когда психика поворачивается в другую сторону. Допустим, во время бега нужно желать всем счастья. Если ты во время бега, как бы, думаешь, коты все надоели, ну, значит, тогда ничего не будет. Ты не получишь эту энергию здоровья. То же самое йога, молитва, все в это время надо сердце сначала привести, вот это, включить вот эту розеточку, переключить сердце на желать всем счастья, на самоотдачу, на вот это созерцание чистоты, истины. И тогда в это время человек начинает наполняться. То есть, видите, есть два способа состояния сознания и чувства собственного достоинства, тому критерий. Что значит наполнять сердце? Это подвиг. Надо заставить себя. Я желаю всем счастья. Первый раз, вот я когда, помню, в православный храм первый раз зашел, мне надо, я понимал уже, что мне надо поклониться Богу. Понимаете, я вспотел. Вот мне надо было поклониться, я вспотел первый раз, когда кланялся. Я вспотел. Так было тяжело заставить себя отдавать себя Богу. Понимаете, аж вспотел, бедный. Это давно было. Я экспериментировал 18 лет, изучал, как, что как прорывало. А если я в храм зайду, поклонюсь, что со мной будет? Я изучал. Ничего, просто вспотел. Так не хотелось кланяться Богу. Аж вспотел, бедный. Вот, ну то есть, вот в этом суть. Переключатель очень трудно включить. То же самое заставить себя бегать. Заставить себя йогой заниматься, заставить себя молиться, заставить себя поститься. Сначала трудно, но потом, когда человек привык переключатель этот включать, у него вся жизнь меняется, потому что у него появляется, как бы, счастье в жизни, какая-то чистота, красота, любовь. Он начинает по-другому на людей смотреть, этот человек. По-доброму очень, радуется всем, потому что у него есть на это силы. Когда человек в выключенном состоянии, вот этот переключатель работает только, работает, да. Всем все время как бы вот это вот настрой на то, чтобы себе, все, себе, 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 себе. В это время человек истощается очень сильно. Он теряет себя. Потом дома начинается ругань, конфликты, начинаются разборки. Потом кажется человеку, это иллюзия, так кажется, что мы друг другу не подходим. Так кажется просто, понимаете? И это, кажется, становится очень явным. Человек просто убежден, что мы друг другу не понимаем. А на самом деле у тебя батарейки разряжены, у него батарейки разряжены. Люди просто неправильно живут. Чувство собственного достоинства является индикатором. Если собачка на всех гавкает, собачка бывает кусачей только от жизни собачьей, понимаете? Если она на всех гавкает, значит что-то не то с ее жизнью. Она живет просто неправильно. Не то, что все плохие, а вот кажется собачке, она уверена, что все вокруг плохие. Она уверена просто. А на самом деле причина — неправильный образ жизни. Но когда человек начинает правильно жить, а очень трудно заставить себя. Еще есть очень много наваждений, понимаете? Вот, допустим, вы приходите к врачу, допустим, да, у вас больные суставы. И врач вам говорит, там, кандидат наук, доктор нам говорит, да ты что, с какие какая ходьба вообще с твоими суставами? Сиди себе, да и все. Пей таблеточки. На самом деле вера в невежество не обязательно, что вы к бабке-гадалке приходите. Вы можете к врачу прийти. Вот если вам врач говорит вот такие вещи, он говорит, на свежий воздух не ходи, ты простывать будешь, как поменьше воздуха, да? Солнце тебя перегревает, поменьше солнца. С землей тоже аккуратно контактируй, поменьше земли. Воду тоже нельзя, ты там тоже болеть будешь, поменьше воды. Что? Вы поверили в это? Готовьтесь тогда, покупайте себе уже местечко возле Владивостока, там дерево выбирайте, какое вам понравится больше. Все, вы себе сделали приговор. Без движения и природы человек жить не может. Эта философия «я не могу, у меня уже столько веса» — это философия самоубийцы. И эта философия прививается обществом людей, понимаете? Если бы у вас были другие примеры вокруг вас, а у меня есть такие примеры, например, в Таллине одна женщина ко мне подошла, она говорит, у меня нет ни одного сустава, который бы не болел, я так не могу больше жить. Мне ничего не помогает, ни обезболивающее, ничего. Помогите мне, скажите, что мне делать. Я говорю, вам надо ходить. Когда вы будете сходить столько-то, вам станет легче. Она говорит, я могу только очень медленно ходить, чтобы вообще ходить. Я говорю, вот медленно и ходите. Но очень долго. Столько, сколько сможете. И она говорит, первый раз прошла, она говорит, у меня потом ныли все суставы 2 дня. Я говорю, вот, все, пошло лечение. Потом прошло время, и все лучше и лучше начало становиться. Так она спасла себя, понимаете? Просто ей уже деваться было некуда. А когда лень говорит, ну, может, еще немножко подождешь? Я сейчас никого не буду критиковать. Я сейчас вам расскажу историю своей жизни, да? Ну, то есть я жил здоровым образ жизни, но при этом у меня вот есть вот эта вот штука, без которой я не могу, потому что так устроен этот мир. Мне надо в ней работать. У меня дистанционный прием идет, там пациентов надо принимать и так далее. У меня очень чувствительные глаза. И в один прекрасный момент, это было 2 года назад, вот этот глаз, он начал уже замыкать. То есть в нем начались спазмы. И я смотрю, мутнеет уже взгляд, зрение мутнеет. Я понимаю, ну спазмы хорошо, надо, назначил глазные упражнения делать. Жена заставила меня пойти к доктору наук, к глазному врачу. Он померил мне глазное давление, обнаружил глаукому. Ну, то есть, оказывается, спазмы не просто спазмы, а еще повышается внутриглазное давление, и это уже начинает влиять на сетчатку. Сетчатка начала уже страдать, воспалительный процесс там пошел. То есть, он говорит, если дальше так будете жить, то вы ослепнете. Я его спросил, а вот можно как-то это лечить с помощью движения? Нет. А можно лечить с помощью иголок, там, рефлексотерапии? Нет. А можно с помощью трав? Нет. Только там, только глазные капли. Я говорю, а я вот по 10 минут на голове стою. Ну что, тут дурак, что ли, с таким давлением? Я говорю, а я в проруби купаюсь. Что, вообще что ли? 16 километров бегаю, сумасшествие. Я тоже врач, понимаете? Но после этого разговора с ним, так как у меня глаз реально слепнет, и диагноз поставлен правильно, у меня появилось такое чувство, что он, ну, моя жизнь уничтожена. То есть у меня или один вариант, или перестать жить и вообще атрофироваться, но глаз сохранить. И второй вариант, это ходить с повязкой как бы на лекции. И при этом жить нормальной жизнью. Вот в своем сердце я выбрал жить нормальной жизнью. Ну и как бы сам себе, я же хожу в очках, ну как бы, ну буду с одним глазом ходить. Тем более у меня наследственность, у меня дед в этом возрасте, мой дед родной ослеп на вот этот же глаз. Ну как бы, ну наследственность, значит, что делать? Я выбрал здоровый образ жизни. Понимаете, первый правильный выбор произошел. Вот послушайте, что произошло. Я выбрал жизнь. Несмотря на то, что все, в том числе и суставы, говорят, тебе нельзя. Понимаете, я выбрал жизнь. Когда я выбрал жизнь, я начал даже изучать, как мне жить. Я начал молиться, и в молитве Господь в сердце, когда я правильный выбор сделал, я выбрал жизнь, а не страх, не смерть, не ограничения. Один раз накапал капли, потому что сильные спазмы были. Глаз накапал капли один раз, у меня глаз такой... Сморщился весь такой, ему так было неприятно. Я говорю, я все понял. Ну, давление нормальное стало в глазу, но глазу не понравилось. Вот, я говорю, я все понял. Сел, начал молиться. Первая стадия молитвы – спокойствие в сердце. Я им рассказываю про свою жизнь. Это было 2 года назад. Первая стадия – спокойствие. На второй стадии приходит знание. Я знаю об этом. Это уже много раз было. Я молюсь, молюсь, молюсь. И начинаю чувствовать, что от глаза с ухом есть какая-то сильная связь. А потом понял, что она есть вообще с ухом, связь вообще во всех органах и системах. Это значит, что есть от уха идет какая-то сильная регуляция, которая может изменить состояние глаза. Потом мне надо было понять, что именно. И я нашел зону в молитве, нашел зону вот здесь, которая связана с глазом. Потом я приложил к этой зоне там камешек какой-то, смотрю, глаз напрягся. Думаю, ну, слишком сильное воздействие, какое-то тонкое должно быть воздействие. Начал прикладывать разные травки. И потом дошел до семян. Когда начал прикладывать семена, я смотрю, воздействие помягче. И потом я настроился на энергию семян и понял, какие нужны семена для того, чтобы убрать спазмы мышечные в глазу. Нашел эти семена, начал их ставить. Сразу же, немедленно, за 5 секунд снизилось глазное давление. Ну, то есть у меня уже в это время был этот аппарат измерения глазного давления, мог сразу померить. Поставил семена, тут же раз, снизилось. Другие семена поставил, раз, все резко повысилось. И так я постепенно, за какое-то время подобрал себе семена. И у меня сейчас вот эти семена, 9 семян здесь стоят. И они контролируют глазное давление полностью в обоих глазах. То есть глазное давление, как у космонавта, 18. Я сделал даже чуть пониже 20. То есть 20 это норма, сделал чуть пониже, чтобы глаза отдыхали. За 2 года глаз полностью восстановился, он стал абсолютно здоровым. И в это время я начал экспериментировать. Я же экспериментатор по природе. Я взял во время очень быстрого бега, резко останавливаюсь, меряю глазное давление, норма. Стою на голове, мой помощник меряет глазное давление, норма. В проруби купаюсь, мой помощник меряет глазное давление, даже чуть пониже нормы. Ну, то есть, предсказания врача не сбылись. То есть, это был обман. Понимаете, когда все это ведь делаю, глаз приходит в норму, ему нравится, он чувствует счастье. Теперь смотрю на компьютер 5 минут, меряю глазное давление, подскакиваю. Ну, без семян. С семенами нормально. Пошел ко всем своим сотрудникам. У меня есть свой центр, да. Я пошел с ними. Они работают на компьютерах все дистанционно. Померил всем давление, у половины из них идет уже повышение в одном глазу глазного давления из-за компьютера. Это, похоже, тотальная проблема. Ну, то есть я ее не изучал так глобально, но вам вас всех предупреждаю. Но если вы после компьютера глаза устают, значит уже глазное давление повышает. Вот, ну то есть другими словами, что происходит? То есть происходит то, что какое-то неправильное действие, нездоровое, оно блокирует поступление энергии, которую я накачиваю как бы в организм здоровым образом жизни. Именно у меня. Почему? Потому что так действует судьба. Я просто нейтрализую это семенами. То есть, если у меня энергии в организме достаточно, чтобы быть здоровым, семена просто берут эту энергию и направляют куда надо. И все. И так нейтрализуется плохая карма с помощью знаний. Ну а песня совсем не о том, как не ладила кошка с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. А пока наоборот, только черному коту и не везет. Итак, песня совсем не о том. Я вам говорю сейчас о том, как мы гробим себе жизнь. Или нам помогают это сделать. Если вы поверили, что вам надо меньше ходить, меньше быть на свежем воздухе, меньше зарядку делать, меньше бегать, потому что вы больные, и суставы ваши от этого станут хуже, потому что они уже и так больные, а может быть, с самого рождения там сустав больной, то если вы в эту песню поверили, вы, значит, включили в себе, в своей психике, в своем организме желание умереть. И это желание приведет к желаемому результату. Ну, то есть, когда человек поверил, что организм не может сам восстанавливаться, он поверил в эту лабуду. Есть исключения, понимаете? Исключения я вам перечисляю. Это злокачественные опухоли, острые процессы в организме, то есть температура 40, там какой-нибудь очаг инфекции, там уже гной пошел, или злокачественная опухоль, или камень вот такой вот в желчном пузыре, тогда операция. Это нормально, я не исключаю. То есть опухоль есть злокачественная, подтвердили, хоть маленькая, хоть большая, резать немедленно, потому что это непобедимый враг внутри организма, его надо уничтожить. Это война уже. Когда война, тогда война. Понимаете, очаг там тоже, это гнойник, это тоже война. Понимаете? Такое бывает, что в организме началась война, но в основном, когда войны нет, мирные действия, то можно с помощью энергии природы, что хочешь, вылечить, понимаете? Что хочешь, вылечить. Там трубы забились, все, как бы трубы вырезаем. А что забились трубы, вырезаем. Классно же потом столько бабла можно с тебя стянуть, можно эко тебе раз пять делать. Вот. Без труб ты же никак не забеременеешь, а хочется. Это вырезаем трубы. Сначала заплатишь за вырезку труб, а потом за эко будешь платить. Классно же? Или к стоматологу приходишь, коронки ставим, зубы лечить не будем. Нормально? Я причем пришел как бы пятим врачам зубным, и все говорят, коронки, коронки, и там, все, полгода там. Ну, как бы к одному знакомству пришел, он говорит, вот здесь коронки. Вот здесь. Он не сделал коронки, там, где уже дырки просто, нет зубов. Не сделал коронки, мосты сделал. Я нашел одного врача. Он говорит, это вылечим, ну, нарастим и вылечим. И взял там копейки какие-то. И до сих пор эти зубы нормально живут и вообще как бы. Он мне говорит, ну, этот зуб вообще, он разваленный, максимум год еще постоит. Но если ты хочешь, я тебе его наращу и сделаю. 3 года уже стоит, вообще не дергается. Потому что я веду здоровый образ жизни, понимаете? Ну, то есть, другими словами, понимаете, медицина не означает, что всегда вас будет, как бы, защищать. Как есть такая вот, наша милиция нас бережет, сначала посадит, потом стережет. Не, ну, как бы, я не против милиции, просто такая поговорка. Люди бывают разные, да? Я сейчас говорю про веру. Вот если у вас вера эта включена, она может включиться где угодно. Это вера на самоуничтожение. Вот смотрите, допустим, я не смогу никогда выйти замуж. Если эта вера есть, значит, вы уже идете в эту сторону. Эта вера побеждается просто верой в Бога. Потому что если женщина родилась, или ты приходишь, допустим, ну да, у тебя крест одиночества. Есть астрологи тоже такие. Я не говорю про всех. У меня жена астролог там хороший. Вот. У меня есть друзья хорошие астрологи. Я говорю, что есть некоторые астрологи. Знаете, такие. Ты приходишь к нему. Да. Ну, очевидно, замуж не выйдешь. У тебя крест одинокий. Родить тоже не сможешь никогда. Такие хорошие люди. Добрые. Ласковые. Я поубивал бы вот просто, понимаете, по-украински сказать. Вот руки прям чешутся на них, столько людей покалечили. Понимаете, да, о чем я говорю? Вы пришли к такому человеку, он вам погасил вас, врач это будет, астролог или еще кто-то. Да ничего у тебя не получится, идите, бегите от него, он разрушает вашу жизнь. Пусть он вам диагнозы правильные поставил, все что угодно. Если он вас гасит, вам говорит, что у вас все уже, ничего не получится. Это значит, что этот человек вам разрушает саму направленность вашей жизни, потому что у человека есть 2 способа жить. Или его чувство собственного достоинства настроено на победу, и он побеждает. Понимаете, я создал методику, которая сейчас 1000 людей помогло уже. Я потом это все на разные другие болезни перевел, разработал. Оказывается, очень классно можно и детям, аутистам помогать, вот, интеллект восстанавливать, и астматикам там, и так далее. Куча болезней, вот, которые сильно нарушена регуляция, когда в организм, можно лечить с помощью вот таких вещей. Просто это тонкий метод. Сложно подобрать правильно все, но если ты научился, то можно спокойно. Ну, то есть, видите, аскеза и правильный настрой не только мне дало возможность нормально глазом пользоваться, а еще и многим-многим людям, понимаете, помогло, родилась интересная методика, которая на самом деле не мной создана. Оказывается, китайцы давно уже этими семенами лечились, тысячи лет, просто сейчас утеряно это знание, вот, чтобы его так вот. Я сейчас это все восстанавливаю, у меня уже есть карта вот этих зон, связанных с организмом. Именно не карта иглоукалывания, понимаете, а это другая немножко методика. Она по другому принципу работает. Ну, то есть, другими словами, правильный настрой рождает помощь не только себе, а также другим людям. Надо просто понять эту тонкую грань. Понимаете, бывает так, что человек разрушается, семья, или его должны посадить. Или работа трещину дает. Понимаете, никогда не сдавайся. Даже если ты спокойствие почувствуешь и все разрушится, это все равно тебе будет на пользу. Понимаете, никогда не сдавайся в своем сердце, что ты потерянный человек. Никогда не становись потерянным человеком. Не позволяй себе так думать. Если ты так настроился, значит судьба будет действовать с удовольствием против тебя. Все зависит вот от этой зоны, которая находится здесь. И еще больше вам скажу. Есть люди, которые не просто не потерянные, а они просто эксперты в том, чтобы с этой зоной что-то делать. Я уже не помню, как зовут, хотя вот хотел запомнить, в интернет в очередной раз видел статью об этом человеке. Один человек обычный, я вам рассказывал про гимнаста, да, или нет? Это я рассказывал в этом, в Иркутске. Один человек хотел заниматься гимнастикой и достижения большие хотел иметь в спорте в этом. Спортивную гимнастику. Началась Великая Отечественная война, он пошел добровольцем на фронт, и он попал в плен. И он попал в один концлагерь, там выжил, потом второй, третий. Ну сколько можно же выжить в концлагерей, как вы думаете? Как есть анекдот такой, как бы люди стоят такие, как бы немец, фашист идет, говорит, в баню, в крематорий, в баню, в крематорий. Мужик чузмазый такой, он думает, ну все же, не отмоем, в крематорий. И он говорит, опять в крематорий, когда же в баню? Шутка. 17 концлагерей. И потом, когда уже началось наступление, они, чтобы избавиться от этих людей, вот концлагерь, да, они взяли всех этих людей, загнали на ненужную им баржу, начинили ее взрывчаткой и как бы зарядили уже, когда она должна взорваться. То есть баржа просто поплыла в неизвестном направлении. Вот и представляете, подоспели люди, разминировали эту баржу, вытащили людей, и они все выжили. Но это не конец истории, мои дорогие друзья, не конец истории. Это только начало. Потому что этот человек в возрасте 27 лет уже вроде бы поздно заниматься большим спортом. Он пошел и начал тренироваться после вот этих вот бухенвальдов. Он пошел, начал тренироваться в художественной гимнастике, ну это в спортивной гимнастике, и завоевал 5 золотых медалей в возрасте 35 лет, когда с ним соревновались 20-летние. Понимаете? 5 золотых медалей на Олимпиадах. Олимпийских золотых медалей. Классно? Хороший пример. Я видел его фотку. Знаете, что я заметил в его глазах? Никогда не сдавайся! Потому что человек умирает сначала в своем сердце, понимаете? Он согласился там, а потом дальше уже и снаружи. Я просто видел таких людей, еще раз вам повторяю, я работал в госписе, я видел эти глаза. Они все были именно такие. Люди, которые не сдаются, понимаете? И они показывали мне пример, как надо жить. Кто-то уходил из жизни и подправлялся в духовную реальность, кто-то вас выживал, имея вот такую силу внутреннюю. И тот результат у них был хороший. Но я видел не только тех, кто болеет, а также видел тех, кто здоров. У меня есть один наставник, который, ну, его друг, они вместе с ним занимались духовной практикой, он, ну, его жизнь закончилась. То есть он уходил из жизни, а тот его друг, он когда тот ушел из жизни, ушел с молитвой, с улыбкой на лице, он пришел как бы молиться рядом с ним. Он сел, начал песнопение духовное, этот человек. И я тоже сел рядом. И я где-то, это было, ну, где-то началось где-то часов в 6 вечера, и часов в 10 я уже испытывал огромную усталость, просто как камень на меня навалился. И мне было так неудобно, потому что он один остается, как бы, я пошел спать. Потом, рано утром, когда я пошел на духовные программы, я увидел, что он продолжает духовное песнопение. Он пел всю ночь. Потом, когда я вернулся часов в 11 этих духовных программ, чтобы покушать, я увидел, что он продолжает это все. А потом тело понесли на сожжение, на кремацию. И он продолжал. А потом люди, когда возвращались к кремации, он дальше еще пел. И это уже было 5 часов вечера. То есть, другими словами, непрерывная молитва в течение 23 часов за человека, просто который был соратником духовным. Без перерыва, без еды, без питья, без всего. И вот этот человек потом ушел из жизни сам, в поклоне к алтарю. И когда я начал медитировать, настраиваться на его психическое тело, я увидел, что его нет, и почувствовал просто сгусток блаженства такой. То есть человек отправился в духовную реальность. Вот такие люди бывают, мои хорошие. Ну, чтобы вы знали. Поэтому все нарисовано в вашем сердце. Вот, допустим, вас кто-то бросает, вы говорите, Олег Геннадьевич, ничего не могу сделать. Вам не надо ничего с человеком сделать, вы имеете дело со своей судьбой просто. Вы научитесь молитве, вы научитесь работать над собой. Я вам говорю, длительное движение увеличивает силу воли, неподвижное положение тела увеличивает терпение. Пост на воде проясняет мозги. Понимаете, я постился, когда молился о глазе, я постился, и у меня прояснилось в мозгах, я понял, что делать. Хотя доктор наук мне сказал, ничего не поможет. Но я не стал его слушать. Потому что я увидел то настроение, которое разрушает мою жизнь. Понимаете? То есть он поставил правильный диагноз, я ему благодарен. Я говорю, никого сейчас не критикую. Я говорю о настроении. И если вы переняли это настроение, у вас никогда не будет детей. Ну, предположим, у человека нет придатков, нет матки, допустим. Откуда дети возьмутся? Настроение это означает одиночество. Детей нет. Но если человек преодолевает это настроение, знаете, какое осознание он получит в сердце? Сказать вам? Когда женщина берет маленького ребенка на воспитание, это родной ребенок, а не чужой. И это стопроцентный факт. Это описано в Священном Писании. Родная мать – это не та, которая родила, а та, которая дала жизнь человеку. На самом деле, когда она родила, что она сделала? Бог зачал ребенка, он говорит, я забеременела. Ты забеременела, это тебя забеременели. Во всех вопросах, как бы. Сама вообще ничего не делала. Ну, то есть, смеются, думают, мужик что делает. Ничего он тоже не делал. Это Бог дает возможность жить душе. Он соединяет сперматозоид с яйцеклеткой. Это Бог делает. Он дает энергию жизни. Вместе с душой, в сперматозоиде, который заходит в яйцеклетку, вместе с душой туда заходит также Господь. И начинает все поддерживать эту жизнь. Это Господь делает. Вы что там, контролируете, как клетки размножаются? Нет. Как поступают туда питательные вещества? Нет. Мы только можем что-то засунуть в рот и понять, вкусно или нет. Мы там знаем, что потом происходит? Нет. Только в какой-то момент так, оп. Надо с лекции бежать, а то мало ли что. Вот и все. Все, что мы знаем. Там все мы ничего не делаем, понимаете? И так там все выросло само. Когда рожать тоже. Я практиковал это все в мединституте. Я видел, как акушерки общаются. Он говорит, расслабься, не мешай. Все само произойдет. Плохо не думай. Понятно, да? И все само собой происходит. И так Бог выносил, Бог родил. Какая заслуга? Заслуга начинается, когда женщина заботится о ребенке, кормит его, бережет его. Но если она его просто отдала в детдом, в чем ее заслуга? И так вы такого берете ребенка. Кто мать? Та, которая воспитала, конечно. Вот это и есть родная мать. Так надо ребенку и говорить. Не надо ему говорить, что я типа тебе не родная мать. У него в башке сразу возникнет какая-то катастрофа просто. И он ничего с этой катастрофой не сделает. Вы просто ему инъекцию сделаете в голову, которая разрушит его жизнь. Такого нельзя говорить. Надо говорить, я твоя родная мать. Все это правда. Видите, даже в этом случае, если вам нечего рожать, вы все равно можете быть родной матерью для человека. И Бог вам это знание в сердце даст. Если вы захотите победить судьбу, женщина всегда может быть матерью. Хоть может она родить, хоть нет. Видите, как оказывается. Все гораздо лучше, чем кажется. Точно так же любая женщина может выйти замуж. Я вам говорю об этом, потому что я видел тысячи судеб. И Бог мне показывал все это. Одна девушка, не думайте, что у вас такой случай, это очень редко так бывает. И в основном эти девушки, они все в монастырях. Одна девушка, которая должна бы быть в монастыре, и в ней в сердце такое чувство было, что, наверное, она будет жить в монастыре. Было такое чувство. Но Бог ей дал свободу выбора. Она меня спросила, может, я все-таки смогу выйти замуж? Но когда я никого не встречала в жизни, за всю жизнь ни одних отношений вообще с мужчиной, вообще ни одним. Ей было уже в это время где-то около 30 лет, девушке. Около 30 лет ни одних отношений вообще ни с кем. Я смотрел на ее судьбу, ноль. Я говорю, редко очень бывает. Ноль. Шансов нет выйти замуж вообще. Пустота. И в сердце Бог уже сказал, иди в монастырь, живи одна, все, развивайся, ты для Бога, твоя жизнь предназначена. Я ей сказал, если ты будешь Богу очень сильно служить, и как бы для тебя вот что в монастыре, что не в монастыре, просто ты как отреченный человек, отреченно будешь Богу служить, всем желать счастья, о всех заботиться, то Бог может все, и Он может тебе просто дать мужа спокойно. В общем, отрабатывай свою карму. Я так сказал, отрабатываю карму, хотя я вижу, нечего отрабатывать. Ну, то есть, очень тяжелая судьба, труднодостижимая. Итак, на следующий год я приезжаю в этот город, она обычно помогает готовить там. Приезжаю, ну, что говорит? Я смотрю, как бы, ноль. Говорю, все идет по плану. Все развивается, все будет хорошо. Продолжай. Когда? Пока не знаю. Через 2 года приезжаю. Она такая, ну когда? Смотрю, ноль. Через 3 года, ноль. Через 4 года, ноль. На 5-й год приезжаю. Она молится, работает над собой. На 5-й год приезжаю, смотрю, такая, счастливая такая, самодостаточная. Я говорю, что? Я такой удивился, говорю, что-то произошло, что ли, у тебя? Она говорит, а я вообще об этом не думаю, мне так хорошо, я всех люблю, о всех забочусь, и вообще мне хорошо жить уже, я даже замуж не хочу. Вот оно, чудо. я увидел вот это чудо, что она перешагнула через эту черту, которая для меня казалась вообще непреодолимой. Но при этом по карме ей человек не положен. Она перешагнула через эту черту, и я такой, ничего ей не сказал, но я очень удивился. Представляете, буквально через пару месяцев ей Бог дает такого человека, Бог дает. Она сдала свой экзамен, что она не имеет права, она в женском теле родилась. В женском теле родилась, значит, положено, если сдаешь экзамен. Бог дает такого человека, что она с ним уезжает в святое место. Вот такой вот возвышенный человек, добрый, классный, и счастливо с ним живет. Все. На самом деле у Бога мужиков завались. Понимаете, ему вот мужика дали вообще не проблема. Если ты как бы свои дела делаешь, сдаешь экзамен. Ну что, даже есть у тебя на это судьба или нет, какая разница ему? Он создает судьбу. То он решает, понимаете? Я видел даже такие случаи. Но эта девушка, у нее была особенность. Ее невозможно было сломить. Она была гиперэнтузиастичным человеком. И сейчас такая же. Ну, то есть она всегда вот так себя вела. Всегда радостно, побеждала судьбу, старалась. Не было у нее такого. Понимаете, да, о чем я говорю? Все в ваших руках. Радостно по-женски означает доброта, любовь, забота. Ну, не то, что женщина такая. Не так. Женщина, есть мужская радость, вот то, что я показал. А есть женская радость. Женская радость означает, что она всех любит, заботится за всех. Вот это женская радость. Так работает в женском сознании. В мужском это такого, как бы, такое счастье. Вот мужская радость. Как вот работает, как выглядит мужская. Правильная работа, чувство собственного достоинства. Мы сегодня эту тему изучаем.
Там, где сосны, где дом родной, есть озера с живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой.
Я обижена.
Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой.
Сильно обижена.
Пушки не куковать, ей судьбы нам не предсказать.
Все равно с дня не выхожу.
Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать.
Выйдет или нет? Шансов нет. Если мужчина так себя ведет, шансов нет просто. Она поупрямится, покапризничает и пойдет в ЗАГС. Шансов просто нет. Так надо просто понять, как с женщиной себя правильно вести. По-доброму, радостно. Брать ответственность за нее. И все, и она куда она денется? Она будет упрямиться, капризничать. А сама будет такая счастливая рядом. У меня так жена любит вот так делать вообще. Обожает. Обидится на меня такая. Ходит, обиделась. За все силы такая. Я говорю, прости меня, пожалуйста. Не прощу. Я не обращаю вообще внимания. Подхожу через полчаса, говорю, прости, пожалуйста. Ну, знаешь, что и в этот раз не простит тоже. Не прощу. Завтра прощу. Через полчаса прохожу, говорю, прости меня, пожалуйста. Она такая, спасибо тебе. Все простила. И потом она такая благодарная становится за то, что я так себя веду. Это элементарная вещь, понимаете? И мужчина, и женщина так себя должны вести. Вот женщина, она может жить с человеком вот так, не бросать его. Вот у мужчины, допустим, есть сила оптимизма достаточно, чтобы вот тысячу раз попросить прощения. Если он поймет себе эту силу, ему по барабану он может просить и просить прощения. И он при этом не чувствует себя униженным вообще. А у женщины есть сила сохранять верность. Мужчина много раз глупости делает, она остается с ним. Оптимистично, спокойно, можно на дистанции, нет проблем. Если бьет, там, насилует, там, и так далее. Ну, то есть, другими словами, у мужчины, у женщины есть эта сила побеждать судьбу. Для женщины это быть рядом, а у мужчины это оптимистично себя вести, верить, что все будет хорошо в отношениях. Эта сила есть у нас, заложена Богом. Но мы не знаем, что именно так себя надо вести. В этом заключается проблема. Люди сомневаются. Вот танк на тебя едет, что делать? Какать в штаны или побеждать судьбу? Некоторые не знают, они думают, какать в штаны лучше. А на самом деле нет. Вот те, которые не какают в штаны, они остаются живы, а те, которые какают, они погибают. Вы думаете, я сочиняю? Есть такой механизм, понимаете, смерть, она смотрит на то, как люди себя ведут. Бывает, что человека надо забрать, но она при этом все равно настроена позитивно. Смеетесь? У меня был уникальный случай в жизни такой, Господь меня учил. Это было буквально 7 месяцев назад. Я приехал в Минск. Был полный зал, все было забито, ни одного места. И одно место было свободно, или два места. И одна женщина не попала на лекцию, она сильно просилась. Ее опустили на это место, когда человек не пришел какой-то. И она все записывала. В какой-то момент закончилась ее жизнь. Это был первый раз у меня вообще за всю практику, чтобы человек уходил из жизни прямо на лекцию. Вот. Она начала задыхаться, мне сказали, там человеку плохо, показали на нее. Я подбежал к ней. Думал, обычно приступ эпилепсии. Это, ну, из 10 случаев один только такой вот, как у нее. Ну, то есть, я думал, что это эпилепсия. Но потом смотрю, что-то не то. И говорю, есть врачи, один мужчина подбегает тоже, раз, сразу пульс. И на шее видно опытный человек, хирург. Пульс на шею, говорит, она уходит из жизни. Мне сердце останавливается. Мы ее положили, он начал делать искусственное дыхание, женщина подбегала, рот в рот, представляете, люди какие в зале нашлись, рот в рот начало дыхание делать ей, он массирует сердце. Я сел и весь зал включил молитву, то есть настроился, включил музыку, хор, на весь зал включил молитву, все начали повторять, я желаю всем счастья. А нет, просто все молились в своей вере, каждый. Просто люди спокойно молились. Я всю вот энергию этой молитвы этой женщине начал направлять. Буквально прошло пару минут, и на тонком плане, прямо очень высокая, такая величественная, в белых одеждах, зашла дама. Ну, обычно, которая приходит, чтобы забрать человека. Очень красивая такая, но глаз ее не видно. Если глаз у глаза увидишь, тоже пойдешь туда же. Она подошла, встала в изголовье, вот так она медленно, спокойно, так величественно зашла, подошла к ней. На тонком плане это все происходит, только я видел. Она встала рядом с ней, и в этот момент я такой, я молюсь, и как бы у меня, я чувствую все, как бы, я ничего не могу сделать. Я раньше влиял на ситуацию, как-то пытался что-то сделать, все, как будто меня оборвали силы. Вот так раз и все, и она, я ничего не могу с ней сделать, она просто, моя молитва на нее не влияет. И весь зал тоже все, как бы, и эти люди мне, врачи показывают, у нее остановилось сердце. Я думаю, я все равно буду молиться, вот смотреть свобода выбора. Чувствует свобода выбора, да? Я думаю, я все равно буду молиться. Пусть не помогает или помогает, я буду выполнять свой долг. И им сказал, продолжайте массировать. Показал, как бы, они массируют искусственное дыхание. Я молюсь. Весь зал молится. Хотя я смотрю, все бледные сидят. Все молятся. Я вам говорю о свободе выбора в вашей судьбе сейчас. И этот случай, который вы сейчас слышите, этот случай для вас был. Не для этой женщины. Для вас он был сделан. Буквально 30-40 секунд молитвы, И вот эта дама, которая вообще не зависит от нашей молитвы, мы никак не могли на нее повлиять. Она сама просто, я увидел от нее вот это вот чувство. Ну, молодцы, молодцы. Сама взяла, просто развернулась и пошла. И в этот момент она начала дышать. Потом, через двое суток, не приходя в сознание, она ушла из жизни. Уже в реанимацию. Приехали врачи. Ну, то есть я о чем вам говорю? Ее все равно она забрала. Потому что у нее свои планы на эту даму. Зачем ушла тетенька? Как вы думаете? Я узнал об этом в молитве тоже. Вы знаете, зачем? Она показала нам. Правильно, правильной дорогой идете, товарищи. Она показала. Вот так и живите, вот это и делайте. Я буду отступать. Если она показала, если я не должна ее забрать на 100%, я не заберу. Ну, понимаете, она ушла. И когда все уже думали, что она выживет, она ее тихонько забрала в этот момент. Она ушла для вас, для того, чтобы вы поняли, что у нас есть выбор, даже в такой ситуации. У меня был один случай, один мой знакомый, хотя я ему говорил, не надо это кушать. Я вам всем говорю, не надо кушать маринованные грибочки. Можете смеяться, да? Я ему точно так же сказал, он подсмеялся. Вот реально. Но он любил маринованные грибочки. И в один раз, когда он покушал маринованные грибочки, он попал в засаду, потому что кушать маринованные грибочки – это спортлото. Ну, то есть заведется там ботулизм или нет, никто не знает. Но у него завелся, вот в эти баночки завелся ботулизм. А это смертельный яд. То есть достаточно один грибочек с ботулизмом съесть, и сразу в организме запускаются процессы уничтожения жизни. Ну, то есть сначала он начал тяжело дышать, вызвали скорую помощь, по дороге у него остановилось дыхание, ему включили аппарат искусственного дыхания, у него ослеп один глаз, перестал видеть, он в сознании был, несмотря на то, что не дышал. У него ослеп один глаз, отнималась одна рука, одна нога, вот. И врачи сказали, что шансов нет. И в это время его супруга свистнула всех, как бы сказала, что происходит. Мы собрались сразу же, нам было человек 40, и начали очень громко повторять молитву. Я сидел неподвижно, не двигаясь. Я был убежден, что я думаю, мы должны сохранить его жизнь. И в какой-то момент я подошел вот к его, к этой черте, на которой он стоял, и почувствовал, что у меня нет возможности внутренней ничего с этим сделать. Как будто вот тамоков меч. И такое ощущение, все типа заканчивай, ничего не получится. И я думаю, я все равно буду молиться, даже если ничего не получится. Таков мой долг. То есть я сделал свой выбор. И в этом состоянии я сказал себе, не буду, не шелохнусь, не буду двигаться, пока я не смогу победить судьбу. В какой-то момент я почувствовал, что мое тело задеревенело, оно как камень, и я уже не могу не двигаться. Я думаю, что же делать? Неужели я хочу погибнуть ради этого человека? Я думаю, да ничего не будет, все нормально. Просто продолжай. Так себе сказал. И в эту секунду раз и пошло облегчение. Сначала в моем теле. Потом я вижу, поменялась молитва во всем зале. И потом я четко и явственно увидел этот момент, когда в моем сердце твердо и четко и ясно появилось знание. Этот человек будет жить. Когда мы синхронизировали, ну, то дальше продолжалась радостная молитва. 2 часа мы молились в общей сложности. Это произошло где-то через час. Вот. Когда мы синхронизировали с ним, он прямо сказал, вот до этого времени я чувствовал, что я не буду жить. Он был в сознании все это время. А после этого времени он сначала почувствовал, что будет жить, а потом задышал. И только через 5-6 дней его дыхание уже отключили, его от аппарата искусственного дыхания, он уже сам дышал, потом у него восстановился глаз, восстановились все руки, ноги. И он вышел из больницы, просто у него слабость была. А так он был нормальный. И сейчас тоже нормально, все хорошо. Ну, то есть, я вам рассказываю про вашу жизнь. Не думайте, что у меня что-то по-другому. У вас все то же самое. У вас будут такие ситуации в жизни, когда у вас опустятся руки. И в этой ситуации вы должны знать выход. Выход заключается в том, что человек должен обратиться за помощью к Богу. Нужно слушать тех, кто молится, понимаете, и сильно своей памятью настраиваться на них, хотя ваша память будет заставлять вас думать о проблеме. А вы должны заставлять себя думать о тех, кто молится, и повторять молитву с ними. И так будет у вас состязание. А если вы привыкли молиться в одиночку и думаете, это все баловство, с кем-то вместе молиться, значит, у вас тогда ничего не получится. Потому что в одиночку вас однозначно перетянет. Ну, то есть вы не сможете думать о молитве, будете думать о проблеме. И это значит, что вы никогда не победите судьбу. Потому что только вместе с кем-то молитва дает такой результат. Запомнили? А лучше с теми, кто очень сильно молится. Итак, в звуке находится победа над собой, в звуке. Вот этот звук, те, кто молится, он объединяется в одно пространство. Есть одно такое пространство на невидимом плане, которое побеждает судьбу. В ведах это пространство называется Ом. В христианстве называется благодать Божья. И так далее. Дзень называется в этом, в буддизме. Это пространство, которое создается звуком людей. Ну, то есть люди, когда молятся, Бог входит в эту молитву. И вот когда вместе вы заметили, если люди повторяют молитву, создается такой гул, такой, такой. Слышали, когда, если вы видели, сильно, интенсивно люди молятся, много, вот такой гул. И этот гул рождает в сердце облегчение, такой, вот это значит, что вы с этим пространством познакомились в этот момент. Узнали, что такое бывает. А если вы об этом узнали, и вы будете настраиваться на это, то тогда вы сможете легко разрушать все препятствия в вашей жизни. Ну, примерно так. Итак, чувство собственного достоинства – это та штука, которая является индикатором в работе над собой. Смотрите в свое сердце, что у вас там внутри. Злоба, гнев, унижение, неприязнь, гордость, ненависть, депрессия, суета – не вариант. Нормально жить. Единственный вариант – надо просто настроиться на длительное движение. Если у вас слабость или у вас нет сил, плохое пищеварение, болезни, вам нужна природа. Идите, знакомьтесь с ней, дружите, желайте всем счастья. Что-то некогда, Олег Геннадьевич. Ну тогда сдыхайте. Что-то я не верю, что я буду с больными суставами ходить, и мне поможет. Ну тогда будьте инвалидом. У вас есть всегда выбор, кем быть. Дикуль был обездвижен, у него двигались только руки. И он стал мощнейшим человеком, который показывает, как побеждать судьбу всем остальным. Понимаете, да? У каждого есть выбор, что вы выбираете. У меня есть одна знакомая, которая тоже так же обездвижена. Ей я ей говорю, начни движение. Она говорит, что-то я не хочу. Ну все, значит, шансов нет встать, моя дорогая. Другая знакомая, начни движение. Ой, у меня нет сил. Начни движение, у меня нет сил. И так пару лет. Потом, когда увидела, что нет выхода, все слабее и слабее, начала двигаться. Начала вот это руками. Вот, и все, пошла выздоравливать. У вас есть выбор, мои дорогие друзья. Если вы получили знания, у вас есть выбор. Вы можете жить или загнуться. Если у вас отношения разрушились, проблема не в том, что ушел человек. Вы думаете, вот он никогда не вернется, ваша жизнь от него не зависит. Проблема в вашем сердце, если там одиночество, тяжесть, депресняк, все плохо. Вот с этим и работайте. Начните сначала с природы, она даст вам силы, потом добрые люди, начните всем служить, всем желать счастья, лекции слушайте. Сделайте клуб блага здесь, организуйте, собирайте людей. Это любой человек может сделать. Надо пройти обучение у нас бесплатное. клубы благости есть, да? Такие, знаете, люди вместе слушают лекции, работают над собой, бегают, молятся, то есть объединяйтесь, короче. Один человек сегодня ко мне подошел, говорит, хочу клуб благости. Я говорю, супер, очень хорошо. Если будет 5 клубов благости, еще лучше. Можно ходить в храм, там, допустим, и вот там, в этом сообществе находиться. В общем, все нормальные люди находят в себе сообщество людей, с которыми они вместе идут по жизни. Вместе весело шагать по просторам. Понятно, да, песенка? Слышали? И, конечно, воспевать лучше хором. Примерно так. Или вот так. Это принцип, вот эта песня называется принципом удачливого, счастливого человека. Хотите послушать? Песня несложная, но слушайте внимательно. Там все моменты описаны в песне, все, что надо делать. Хороший период. Плохой период. Включайте эту песню, слушайте дома. Если вы слышали, птицы, да, есть разные. Чайки стонут перед бурей. Да? Как там, им пернатым недоступно наслаждение битвой жизни. Гром удара их пугает, да? Знаете стихотворение Лермонтова? Привестник называют. А он гордо веет, как бы, буревестник. Черной молнии подобный. И так далее. Или светлый молнии. Я уже не помню, в детстве учил. Ну, то есть, это принцип. Если вы этот принцип поняли, и он по-женски может действовать. По-женски означает любовь, означает вера, означает знание, что ничего не закончится, все будет хорошо. Не надо отступать, не надо думать, что ничего не получится. Еще раз повторяю, с этим человеком не получится, вы стремитесь к отношениям всегда, да? Путь только один. Этот человек не хочет нормально жить. Ставьте условия. Если он не хочет выполнять условия, хорошо, срок ставьте. Срок прошел, все. Он не хочет, как бы, это его выбор. Бог даст другому. Если вы идете в сторону отношений с женщиной, вы никогда не останетесь одни. Если вы пошли в пустыню, типа пошел нафиг, я пошла в пустыню, значит, в пустыню уйдешь ты, а не он. Он-то себе найдет, а ты останешься одна потом, надолго. Ну, то есть, никогда не ходите в пустыню, там нечего делать. Если зашли в пустыню, нужно раскаяться, возвращаться назад. И потом больше никогда туда не ходить. Там нет жизни, там только смерть. Женщина не должна бросать близкого человека, просто в принципе не должна. Она может ждать его. Ну и еще раз повторяю, если человек живет в невежестве, он не хочет как бы нормальной жизни, это его выбор. Не то, что его бросило. Жить с человеком, который тебя бьет, изменяет, употребляет наркотики, убивает людей вокруг, то есть бандитом, бандитизмом занимается. Жить невозможно. Надо ставить условия, жить отдельно и ждать какой-то срок. Если человек не хочет ничего менять, это его выбор, он вас не бросает. Бог вам заменит, даст другого человека, который будет уже достойным себя вести. Ну, то есть человек, который идет вперед, он никогда не сдается, никогда не погибает, никогда ничего в его жизни плохого не будет. Если даже Бог заберет жизнь, в следующей жизни вы опять пойдете вперед. Человек, который испугался, в следующей жизни будет испуганным. Человек, который шел вперед, в следующей жизни пойдет вперед. Мы живем вечно, ничего не заканчивается, понимаете? Я очень часто вижу сны из прошлых жизней. Буквально сегодня я такой сон видел. Я спал, как бы видел свою жизнь, потом проснулся, опа, в этой жизни этого не было. Хотя казалось, что вот прямо сейчас это происходило. И у вас тоже такое есть, просто вы этому не придаете значения. Не анализируйте эти вещи. Мы живем вечно, мои дорогие друзья. Просто тело меняется. В одном теле же не проживешь вечно. Ну представьте, как бы в одном теле вечно. Нравится? 1000 лет в одном теле, уже одни кости остались, обтянутой кожей, вам нравится так хорошо, лезгиночку танцует. Не вариант, правда? Ну, поэтому Бог дает новое тело. Можно попищать, повизжать, соску пососать. Столько интересного всего. Жизнь так устроена, то есть день сменяет ночь, цикл, да, идет. Даже атом имеет цикл, да? В атоме тоже там циклы идут, движения. В жизни человека идут циклы всегда. Мы тоже спим, да, днем бодрость, ночью спим, идут циклы. И также есть большой цикл жизни. Человек рождается, проживает, увядает, потом раз, небытие, потом опять рождается. И так вот идет цикл всегда. И весь этот цикл человек должен учиться верить в вечность. Вера в вечность — это и есть правильное состояние чувства собственного достоинства. Человек не должен думать, что что-то закончится когда-то. Не надо унывать, не надо считать, что все плохо. Понимаете, это означает, что вы предаете саму душу, которая находится, которой вы являетесь. Мне говорят, моя душа. Не моя душа, а я душа. Понимаете? Вы предаете таким настроением саму душу. Человек должен побеждать в жизни, желать всем счастья, молиться, прощать, просить прощения. Нельзя лениться, душа обязана трудиться и день, и ночь. Нельзя в ленивом состоянии находиться. Позволять себе обжираться на ночь, кого-то проклинать, не любить, напиваться. Нельзя. Душа не имеет права так жить. Она разрушает свою судьбу таким образом. И говорится, что такая душа, которая так живет, она... Хоть и находится, она хоть и вечная, она себя в клетку смерти помещает. Понимаете, есть люди, которые не живут, а существуют просто, потому что они живут неправильно. Жизнь человека предназначена для победы, для счастья, для прощения, для терпения, для воли, для удачи, успеха, а не для того, чтобы в депресснике находиться, обжираться на ночь, поздно вставать, всех проклинать и верить в сглаз и порчу. Душа не для этого родилась. Ну вот смотрите, как вот мужчина, если, допустим, он настроен правильно, у него чувство собственного достоинства работает нормально, как он ведет себя с женщиной, общий принцип. Но для этого сначала чувство собственного достоинства надо поставить на место мужчине. Как он ведет себя с женщиной? Допустим, она сильно обиделась.
Я
Я зря, ласточка досадой.
Унизительно, да, мужчины? Да? Слабо. Видите, настоящий мужчина не считает это унижением. Дойти, пожалеть женщину. В этом сила. Но мужчины, которые не знают, в чем их сила, будут вести себя глупо. И будут отгораживаться от женщины, когда ей плохо. Будут делать крутой вид. А на самом деле это признак слабости. То же самое женщина, когда мужчина, допустим, грубит, злится. Если она ведет себя, обижается там и все прочее, значит она слабая. Сильная женщина, она просто может чуть-чуть под дистанцию сделать. Но она не обращает внимания. Старается не обращать внимания на грубость. Ведет себя достойно, спокойно, по-доброму. Может быть не ласково, если мужчина хамит, ласково не надо. Ну, по-доброму надо. Не обращать внимания на это все. И он успокаивается сразу. Это и есть сила чувства собственного достоинства. Знать, что близкий человек может вести себя глупо. Имеет право на это. Женщина может быть глупой? Может. Мужчина может быть глупой? Может. Это не значит, что он глупый человек, правда? Просто все люди на земле иногда выходят из равновесия, ведут себя глупо. И надо спокойно к этому относиться, давать право людям глупить. Женщина и поистерила, успокоилась, ничего не произошло. Если она видит, что мужчина так относится к ней, она будет верна ему всю жизнь. Почему? Потому что она чувствует, будет защиту. Мужчина, если видит, что уже он как бы грубо себя повел, у меня есть одна родственница, она со мной советуется. У нее муж, когда он работает, много работает, он очень сильно устает, начинает потом ругаться. Ну, находит там, знаете, можно к столу придраться, да, что здесь встал. Ну, то есть, он устает, когда на работе сильно. Он начинает ее мучить, приставать к ней. Но один раз выгнал ее из дома. Она уехала к подружке. Меня звонит, мне спрашивает меня, что делать? Я говорю, а ничего не делать, говорю, все нормально. Что, человек устал, просто переутомился, вот так себя повел. Она говорит, так он меня из дома выгнал. Я говорю, ничему не удивляйся. Каждая ситуация всегда улучшение отношений может быть или ухудшение. Два варианта. Все зависит от того, как ты себя поведешь. Что мне надо делать? Помолись, успокойся. Помолилась, успокоилась. Что дальше делать? Я говорю, а дальше, если ты успокоилась, ты в сердце наладил отношения, жди сигнала. Он же тебя выгнал, должен сам что-то делать. Он ей пишет, смс-ку пишет. Ты сама во всем виновата. Она мне сообщает, написала, ты сама во всем виновата. Чего отписываться? Надо написать ему. Конечно, как бы люди ошибаются, наверное, в чем-то виноваты. Ну, так она ему написала. Он ей пишет. Ты сама убежала, я сама убежала из дома, я как бы, не виноват. Что отвечать? Он говорит, это вообще какой-то кошмар. Я говорю, никакого кошмара. Ему же надо что-то тебе написать. Что он может еще написать? Вот. Ответь, что как бы ты сказал мне уехать из дома, я уехала. Он пишет, а что дальше будешь делать? Она говорит, я не знаю, что скажешь, что я буду делать. Написал он, что скажешь, что я будешь делать, буду делать. Ты же сказал, уехать, я уехала. Приезжает к ней, короче. Поехали домой. Ну, то есть, я ей сказал, скоро приедет, жди уже. Приезжает, короче, поехали домой. Поехали домой. Поехали домой. Едут. Ты вывела меня из себя. Она ничего ему не отвечает. Просто молчит по-доброму, смотрит на него. Он такой подулся еще такой. И говорит ей, ты, говорит, самая лучшая из всех женщин, которые у меня были на земле. Понятно? Результат какой из этого всего? Она просто правильно отнеслась ко всему, простила, не обратила внимания на бзик. И потом он еще несколько раз ее выгонял из дома. В следующий раз она у меня там уже вкратце писала, уже вот сделала опять то же самое, все нормально, как бы вернулась назад. А потом она начала ему объяснять, почему у него такие вещи происходят. Потому что он переутомляется на работе, что надо уметь отдыхать, нужно двигаться, нужно восстанавливаться, понимаете? То есть она к ситуации подошла не как, типа, скотина, ты меня уже замучил, понимаете? А просто поняла, что человек ведет себя так, потому что он по-другому не может себя вести. Вы скажете: Олег Геннадьевич, у меня совсем другой случай, у меня хуже. Да вам так кажется просто. Куда уж бывает хуже, человека из дома выгоняют. И все нормально живут. Почему? Потому что никто не надул щеки и не сделал как бы из мухи слона. Потому что чем вы занимаетесь? Что такое желание умереть? Вот близкий человек вышел из равновесия, дальше чем мы занимаемся? Как ты вообще мог? И понеслась. На тебя судьба подействует, ну прими ее, отодвинься от нее подальше. Ну наорала, извинись. Не успела, да, отойти, наорала, извинись. Если человек гневается, что надо делать в этот момент? Надо быстрее сматываться. Не успели, тоже будете гневаться. Цепная реакция. Куда сматываться, можете в тебя в туалет пойти, сказать: я в туалет захотела. И посидеть там чуть-чуть. Гнев заканчивается быстро, волна, вот это самое главное. Само по себе неприязнь, она может длиться, это ваш объем работы надолго, а гнев, который разрушает отношения, он длится недолго, это вспышка такая. Можно в туалете закрыться, у меня запор, отстанет меня. Что хотите, говорите. Главное, чтобы контакта не было. Все, он успокаивается, уважать вас начнет. Вы не поддались гневу, сразу уважение. Уважаемый человек. Поддались, значит, будет разрушаться семья. Есть 6 врагов человека. То есть это демонические силы, которые завладевают сознанием человека так, что они разрушают его жизнь полностью. Камни на камни не оставляют. 6 всего таких сил. Первая сила называется вожделение. Что такое вожделение? Это демонические силы, они берут энергию любви человека, которая, естественно, ему дана в жизни. Душе дана эта энергия любви, и перенаправляют эту энергию любви из семьи в сторону. И у человека срывает крышу. Ну, то есть они так действуют, что человек начинает вот чувствовать, что только вот с этим человеком бесконечное счастье. Такое иллюзия, как бы создается иллюзия такая. Вот я сейчас брошу жену и детей, и такая будет классная жизнь вот с этим человеком, что просто супер. Причем в эту иллюзию кто угодно может попасть, даже серьезный человек. Понимаете? Так действует эта сила, огромная сила. Она пудрит мозги человеку сначала. И он бросает легко жену с детьми, даже если жена ничего ему плохого не сделала вообще за всю жизнь. Просто из-за этой силы, вот этой силы сладкого вкуса, влюбленности. В этот момент у человека лишается всех хороших качеств. Он лишается честности. Он лишается любви, естественно, к своим близким. Он перестает любить и детей, и жену. Все отшибает у него эту любовь. Он теряет силу воли, то есть он же не может работать над собой после такого поступка. И так далее. То есть наступает, запускается деградация. Ну и, естественно, также на чужих костях же счастье не построишь. Что еще запускается? У этого человека, так как он влюбляется как? Очень сладко и сильно. Понимаете? Очень сладко и сильно. Это такая влюбленность, она имеет только очень эгоистическую природу, и она перетягивает одеяло на себя однозначно. То есть что это значит? Это значит, эта девушка потерпит, и пинка под зад ему. И сделает точно так же, как он сделал. Все. Такова судьба этих отношений. Конечно, даже в этом случае можно победить судьбу, но сначала надо раскаяться перед тем, что сделал. Если там много детей несчастных, надо им помогать, вот, всю жизнь придется помогать, потом надо пытаться сохранять семью, пройти унижение, вот это, если Бог тебе даст силы, ты можешь потом спасти вторую семью хотя бы. А может быть и нет, я не знаю. Все зависит от твоего выбора, насколько ты правильно все сделаешь. В общем, цепная реакция. Второй враг называется гнев. Что такое гнев? Это сила, которая разрушает память о хорошем человеке, на который ты разгневался. Вот, допустим, есть близкий человек, ты на него разгневался. А гнев рождает чувство справедливости. То есть вообще, почему люди гневаются? Почему демоническая сила захватывает сознание человека? Потому что есть принцип вселенский. Любовь стоит выше знания. Если человек этот принцип нарушает, он говорит: «Да ты вообще кто такой? Как ты имеешь право так себя вести?» То есть он знание ставит выше любви. То есть доброта – это основа вообще отношений. Если ты принцип поставил выше, вот если не будешь так вот делать, все, тогда я с тобой жить не буду. Ну, то есть принцип, вот, допустим, женщина: «Если ты вот так себя со мной себя вести не будешь, я с тобой жить не буду». Ну, то есть какой-то принцип женский или вообще принцип ставит выше человека. Это называется гнев. Ну, то есть это зародыш гнева. Сам зародыш гнева – это когда человек принцип ставит выше человека. Ну, то есть ты можешь воспитывать человека по-доброму, можешь его прощать, но если ты на принцип пошел и начинаешь жестко очень с ним вести, просто потому что он не делает так, как ты хочешь, то это значит, что в твое сердце вошел демон. Демон гнева. Понимаете? И цель его – разрушить твою семью. Понятно, да? То есть сам его пустил вот этим, подписал договор с ним, тем, что ты принцип, свое понимание вещей ставишь выше доброты к человеку. То есть надо снисходительным быть, прощать человеку, учиться. Что побеждает вот это? Что делает гнев? Когда ты этот принцип поставил, после того, как ты разгневался, дальше вот в этом человеке ты смотришь на него и не видишь ничего хорошего. В этом человеке. Не помнишь, что у вас была чистота, отношения, любовь, что между вами было много всего. Все забыто после гнева. То есть этот демон отшибает память о хороших, о том, что было между вами. И чувства отшибает все тоже. Ничего не остается. Все, человек ничего не чувствует, это иллюзия. Не то, что вот это так и есть, это просто так действует демоническая сила. Все. Ты позволил ей себя войти. Единственное, что это раскаяние. Надо просить прощения за то, что ты разгневался. Даже если тебе кажется, что 10 раз прав. Сам по себе гнев является основанием просить прощения. Хоть ты прав, хоть не прав. Разгневался, проси прощения. Иначе разрушишь отношения. Все. Следующий враг человека называется жадность. Жадность — это что такое? Это когда человек, имея какие-то желания, вот человек может иметь право желание иметь или нет? Может, у нас куча желаний. Но желание не должно становиться философией жизни и перекрывать мозги. Вот если человек всю свою жизнь подчинил покупке квартиры, это значит, что его жадность возглавила его жизнь. А если это так, семья будет разрушена точно, 100%. Потому что люди, жадность что делает? Гнев ослепляет человека, вожделение отравляет сладким вкусом, а жадность что делает? Напрягает человека. Человек становится напряженным и не может отдыхать. Он тает, тает, силы его танут, тают от напряженной жизни. И потом два напряженных человека рядом друг с другом любви уже не чувствуют. Они не могут жить рядом друг с другом. Они становятся чужими. И просто расходятся. Обычно даже вдвоем как бы друг друга бросают параллельно. Потому что невыносимо. Жизнь пустой становится, потому что люди упахиваются, вся их жизнь подчинена жадности. То есть жадность, она порабощает человека. То есть им кажется, что без этой квартиры никакого счастья в жизни не будет. Ну, я говорю, квартира как вариант. То есть может быть машина там или еще что-то, неважно. Следующий враг человека называется иллюзия. Ну, это вот спортлото, там или казино, форекс-клуб, компьютерные игры. Это такой легкий такой тренировочки такие на компьютерных играх. Люди тренируются, чтобы они входят в отношения с этим врагом человека, который называется иллюзия. И эта иллюзия покрывает сознание человека, и человек потом все деньги оставляет свои где-нибудь в Форекс-клубе. Вот я сейчас вложу там денежку, и мне прям я стану миллионером. А там все продумано. Там все так делается, чтобы ты сначала что-то получал, потом резко у тебя забрать все. Там как вот эти все системы, как бы вот этот демонический настроен, я сейчас вам расскажу, очень просто. Все нормальные спортлото так делают. Ты первый раз монетку бросаешь, сразу выигрыш. Второй раз бросаешь, сразу выигрыш. Третий раз бросаешь, и пока ты, и потом увеличивается количество монеток. И когда ты до определенного числа дошел, раз, все, сразу проиграл. Ну, не повезло. В следующий раз выиграешь. Понимаете? Так действует система обычно. Заманивают человека, затаскивают в этот водоворот. Это иллюзия так действует. Следующий враг человек, то есть что она делает? Отуманивает, одурманивает мозги. То есть человек входит в состояние такой эйфории, и он теряет все состояние, все деньги. Естественно, разрушает себе жизнь, семью. Жить с таким человеком невозможно просто. Потом начинает кредиты брать, и опять все проигрывает, и так далее. И близкие люди ждут, когда же он все это закончит. Когда деньги закончат, тогда он это закончит. То есть демон человека не отпускает. Или молитва. Нужна молитва, чтобы избавиться от этой силы. И это возможно молитва, и убрать эту силу. Также иллюзией является это пьянство, наркомания. Это все из одной оперы. Это все иллюзия. Эйфория наступает такая. Человек живет, думает, что у него все классно. На самом деле вся его жизнь разрушается потихоньку. Дальше, следующий враг человека — это зависть или злоба. Вот, допустим, не нравится какой-то человек вам, значит, вам уже постучался этот враг в ваше сердце. А если вы еще и распространили это дальше, то дальше будет, я вам уже могу предсказать, что будет. Если вы злобу в свое сердце пустили, наступит момент, когда вы начнете критиковать возвышенную личность какую-то. Или целую духовную традицию, духовное движение целое. Будете злиться на то, что люди идут к Богу, занимаются духовной практикой. И как только это наступит, сразу намного жизней в дерьмо. Бог наказывает очень жестко этих людей, которые попадают под влияние вот этого врага человека. Понимаете, пока ты не любишь людей просто, нормально, как только начал не любить тех, кто к Богу идет, тогда привет родителям. Очень жесткий ответ на судьбу таких людей наступает. Я видел это много в своей жизни, в жизни своих близких, друзей даже, как их сознание попадает под влияние этого врага. И последний враг человека – это враг, который нас не спрашивает, когда он приходит в нашу жизнь. Вообще не спрашивает. Но для этого надо совершить одну такую важную штучку. Если человек совершает то жестокость над людьми какую-то, злобу, злой поступок совершает, в результате каких-то убеждений, там, неважно, не имеет значения, то в следующей жизни он может родиться умственно отсталым, больным, психически больным или склонным к психическим заболеваниям, эпилепсия там и все прочее. Это все результат жестокого поступка в прошлой жизни. То есть безумие входит в следующей жизни в сознание человека, не спрашивая его, хочет он этого или нет. Или оно временами заходит, или на постоянку. Ну, то есть вот этих, это то, чего человек должен в жизни бояться, должен остерегаться общения с теми людьми, которые подвержены вот этому влиянию. Я не говорю о детях там, не говорю о том, что родственник болен так, вот такой болезнью, это надо лечить. Но в целом, как бы, я говорю о жизни. Попал под влияние вот этой силы, значит, твои проблемы. Тебя никто не заставлял. Ты просто был испытуем. Надо знать, что делать. Вожделение, терпи, думай о близких, пожалуйся жене. Это хорошо, допустим, пожалуйся, что у тебя плохие мысли о другой женщине. Если есть, пожалуйста, жена поможет сделать так, чтобы не было о ней плохих мыслей. Она специально для тебя создана Богом, чтобы заботиться о тебе в этих вопросах. Она ей поцарапает морду там, или что-нибудь сделает. полезно действие какое-то совершить, чтобы все закончилось. Адрес скажи, где живет там все. Итак, как возвращать сознание назад? Мы уже много изучили, что плохо, да? Что же делать, да? Первое, что человек должен, он должен сформировать привычку. Привычку находиться в радостном состоянии. Эта привычка означает заниматься йогой, вставать под утром под душ, под прохладный или приятный, теплый, ну под воду вставать. Эта привычка означает избавляться от мяса, избавляться от спиртного, и стараться избавляться от курения, вот, формировать привычку. Молитва. Если, допустим, в вашем сердце появилось чистое, светлое чувство по отношению к Богу, это значит, сформировалась правильная привычка. Если вам нравится бегать на свежем воздухе, и вы мечтаете каждый раз это сделать, значит, сформировалась хорошая привычка. Если вам нравится заниматься йогой, сформировалась хорошая привычка. Ну, любые статические упражнения. Не думайте, что если я православный, то мне нельзя йогой заниматься. Я говорю не про йогу вообще, а про победу над судьбой. Например, у православных есть ночные такие неподвижные положения тела. Надо стоять, вот всю ночь не двигаясь. Это та же самая йога. То же самое. Или на коленях молиться стоять. То же самое. Просто это называется по-другому, но то же самое. Можно называть как угодно, понимаете? Главное вот это делать. Ну, то есть... Желать всем счастья, учиться, прощать прощения, просить. Если ты от этого начинаешь чувствовать счастье, значит сформирована правильная привычка. А если она сформирована, значит ты способен в тот момент, когда тебе тяжело, выйти из порочного круга и включиться в правильное сознание. Переключатель в твоих руках уже. Вот если у тебя нет такой привычки, переключатель нет в твоих руках. Ты не властелин судьбы. Но если у тебя есть такая привычка, то ты властелин своей судьбы. Итак, послушаем Диве Розу об этом. Песня об этом.
Мир в этот миг, в этот час, когда я жду вереницы людей.
Слушайте, судьба здесь.
С товаром, а вечер дышит в лицо мне своим. Продавщица устала глядит на чеки. Томится мне, что не кончится день повеки.
Переключение.
А в золотом океане любви бескрайне. Как рыбы плывут внеземном сиянии, а я смотрю на твои корабли, не моргая. И в этот мир, в этот миг, в этот час ныряю.
Понятно, да? Переключение. Человек должен смочь это сделать, переключиться. И он побеждает таким образом свою судьбу. Но для того, чтобы смочь это сделать, нужно иметь этот сладкий вкус духовной жизни, к работе над собой. Если у тебя нет ни к чему такого сладкого вкуса, ты не победишь судьбу. Судьбу побеждает именно память. Если у тебя есть эта память, ты испытал это чувство чистое, светлое, то тогда твоя судьба в твоих руках. А если ты не испытал, значит ты в руках судьбы. Есть только два варианта, понимаете? И она будет с тобой не как сестра себя вести. В целом есть в ведах такое сравнение, что судьба, она хватает за хребет всех, без исключения. И те, кто молится Богу, и те, кто не молится. Просто есть два варианта. У судьбы есть два варианта. Первый вариант называется «кошка хватает за хребет мышку». Кошка для чего мышку хватает за хребет? Чтобы ее сожрать. Не съесть это так очень по-доброму. Сожрать. Заживо. Понятно, да? Кошка хватает мышку за хребет. И как мышка себя чувствует в это время? Не очень. Ну, она чувствует себя не очень, вот так прямо честно сказать. Второй вариант. Судьба хватает за шкиворетку. Кошка хватает за шкиворетку своего котеночка. Для чего? Ну, чтобы защитить его, обучить чему-то, спасти от чего-то. И как котеночек себя чувствует в это время? Нормально. Если вы идете правильной дорогой в жизни, молитесь, живете правильно, у вас чувство собственного достоинства стоит правильно, судьба вас будет хватать за шкиворетку, как кошка, котеночка. А если вы живете неправильно, то как кошка, мышку. Понятно, да? Вот и выбирайте, у вас всегда есть выбор. Хотите удачи, живите как надо. Береги честь с молоду, как говорится. Решил совершить неправильный поступок, знал ты, не знал, это уже твое дело. Дальше получи фашист-гранату. Понимаете? То есть судьба начинает жестить. И если кто-то уже испытал эту жесть и понял, от чего и зачем, второй раз туда не надо. Снег башка попадет, больно будет. Понятна система? Ну, то есть просто действуйте в жизни правильно, изучайте Священное Писание. Там говорит, что нельзя делать. Все это говорится Богом. Он объясняет, где будет жесть. Вот туда нельзя. Вот это и так и действуйте в жизни. Бросать близкого человека нельзя. Напиваться и рыгать под столом потом нельзя. Вот, неправильный образ жизни. Мясо – неправильная пища. Недавно прочитал один, по-моему, главврач, что ли, страны. Говорит, ну, ребят, ну, дорогие мои друзья, ну, все уже знают, что красное мясо – это главный канцероген. Ну, перестаньте его кушать, мои дорогие друзья. Ну, все уже знают об этом. Ну, что скрывать? Понимаете? Я вам по секрету скажу, и не только красное, но и белое, и серое. И со шкуркой, и без шкурки. Потому что здесь проблема-то не в цвете, а в том, что это продукт насилия. Что это смерть заходит к нам вместе с мясом в наш домик погостить. Нет, рыба это водоплавающее растение. В рыбе вообще как бы ноль. А наше это растение просто. Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы. В рыбе вообще ноль. То есть это растение, просто оно растет в воде. Ты его как бы режешь, оно радуется. Вот, допустим, берете у яблони веточку оторвали, она лучше только расти начинает. Яблочко сорвал, яблоко наоборот, яблони яблочки сама отдает. Пожалуйста, кушайте. А если у поросятки ножку отрезать, она не вырастает заново. Украинский анекдот слушайте. Украинец такой, как приходит в гости своему другу, и смотрит, у него порося без лапки бегает. И он говорит, а что у тебя порося без лапки? Он говорит, а что ж, если мне холодца захотелось, скотинку убивать, что ли? Нормально? Нет? Когда рыбку вы вытаскиваете из воды, она такая счастливая, улыбается. И сама в бедро так. Радостно. Знаете, я разок ехал, и такая, ну, три коровы такие стоят, прыгают такие, веселые такие, прыгают на лужку, да, и надпись. Воронежский мясокомбинат. Простите, коровки такие радостные. А, мясокомбинат Воронежский. Чувствуете, нет, о чем речь? Тетенька белым приветик передала. Ну ладно, если по чесноку, Сейчас расскажу. Все зависит от того, насколько животное осознанно. Медуза – это самый неосознанный животный. Это практически между растением и животным. Поэтому, если вы не можете без насилия, тогда медуз ешьте, креветок там всяких. Веселые медузы, мы похожи на арбузы. Вот. Рыбы более осознанные. У них появляется в глазах уже чувство страха. То есть их сознание уже, оно включается в виде страха. Поэтому рыба, она может как бы или в глазах находится, глаза это зеркало ума. Посмотрите в глаза рыбы, вы увидите там или такую тупость, или страх. Одно из двух глаз. Больше ничего нет. Только твои эмоции. Следующее, более развитое живое существо, это еще опаснее есть, это уже земноводные. У них появляется любопытство. Ну, то есть, кроме страха и тупости, еще любопытство, активность какая-то. То есть они как-то уже такие, более осознанные. Еще более осознанные птицы, у них уже есть оптимизм. Они такие чирик-чирик-чирик-чирик. Но очень много страха тоже. Я разок молитву читаю, и вот звук молитвы привлек птичку. Она села такая, и под прям такая чирик-чирик-чирик-чирик. Я читаю молитву, она чирикает как бы в унисон. Я раз так на нее посмотрел, она сразу раз такая испугалась, отвернулась такая, уж собралась лететь. И я, короче, решил на нее не смотреть, просто молитву читаю, хожу, она чирикает, каждый сам по себе. Но если на нее посмотреть, она сразу пугается и улетает. Так она, такие пугливые птицы. Но они уже чувствуют себя, уже у них эмоции, радости есть. Еще и более осознанные дикие животные, которые... Ну, маленькие, такие как зайцы вот эти вот. Если взять зайца рядом с кошкой посадить, заяц такой, вообще эмоций никаких, его гладишь, он такой. А кошка такая, мурмя. То есть она как бы уже более осознанна, да? Ну, то есть заяц, он такой, у него спутанное сознание. У кошки уже такое развитое, она такая ходит, общается. Разок... На квартиру на очередную приехали, ну, там частный дом, и у нас правило такое, кошки живут на улице. Мы как бы не пускаем их домой, что они начинают создавать свою атмосферу там. У нас там Бог живет в доме. И мы кошку не пускали, мы ее кормили, но в дом не пускали. А она хотела общения. И там такие сетки сетки такие на окнах, ну, от комаров. И она такая прыгнула вот так на эту сетку, вот так лапами четырьмя, так вот, смотрит, чтобы кто-то пошел. Я прохожу мимо, такая, так, орет, короче, общаться хочет по-черному. Как маленькие дети уже, кошки. Ну, если уже в доме, куда его денете? Пускай живут на улице. А если в доме уже все, как бы что? Они превращаются вообще непонятно в кого. То есть вы выпустите, она там помрет сразу. Итак, следующий уровень – это дикие животные. Такие, как там олени там и все прочее. У них еще больше сознания. У диких хищников еще больше сознания. У диких домашних, у домашних животных еще больше сознания. Это самые развитые животные. Я вам рассказал градацию. Лучше вообще никого не есть, кроме растений. Объясню почему. Потому что есть разные стадии развития живого существа. Мы не можем жить без жизни. То есть мы не можем есть неживое. Мы просто помрем. Поэтому Бог человеку дал такой уровень жизни, который сам себя не осознает. Сейчас объясню. В зависимости от того, насколько покрыто эгоизмом живое существо, густо вот этим вот неправильным эгоизмом, настолько оно и развито. Видите, я вам пытаюсь вам объяснить, как правильно жить, чтобы эгоизм снять из сердца, чтобы вы развивались. Вот когда очень густое покрытие эгоизмом, и живое существо вообще ни о ком не может думать, о других вообще, кроме как о себе, это сознание, состояние сознания души называется сон без сновидений. И в таком сознании живут все деревья, растения. То есть там внутри тоже есть душа. Она находится чуть ниже земли. То есть она спит под землей, эта душа. Но при этом ей все равно нужно тело, и поэтому это тело растет солнцу, то есть все признаки жизни тянется к любви и дерево, понимаете, или травинка какая-то. Ну, то есть, ну, когда, допустим, у дерева срываются веточки, что происходит? Душа чуть-чуть растормаживается, просыпается и начинает расти активнее. Понимаете? То есть, другими словами, и что она дает? Она дает плоды, да? В которых нет жизни. Жизнь появляется, когда семечко соприкасается с землей. Вот тогда туда появляется душа уже. То есть мы иногда растения уничтожаем даже. То есть, допустим, если мы корнеплоды едим, то мы убиваем, забираем жизнь самого растения. Даже в этом случае оно ничего не понимает. То есть оно просто из одной жизни переходит в другую. Оно не чувствует смерти как таковой. Эмоции есть, допустим, растение вянет, там, ему плохо, хорошо, это все есть, но оно себя не осознает в это время. Животное — это уже сон со сновидением, то есть животное, собачка может гавкать свое отражение. Вот, они очень туго понимают, где они находятся, в каком теле, она себя не осознает, вот она не понимает, что она в теле собаки находится. Вот, допустим, если она живет с людьми, ей кажется, она такой же человек, только поменьше ростом. И все, вот у нее такое ощущение, у собачки. И она поэтому свои права требует, она с людьми ведет себя на равных. То есть она такой же человек, только она не понимает, что она в другом теле находится. Итак, сон со сновидениями. И эти сновидения, они, начиная от вот этих вот креветок всяких, и заканчивая домашними животными, которые должны уже в следующей жизни получить человеческое тело, они, все это сознание постепенно развивается. Вот здесь Дарвин работает. То есть чем больше животное осознает себя, тем она больше, лучше развитие тела получает. Да? Человек, который убивает животных ради своей жизни, он таким образом нарушает закон, который гласит, что если вы, допустим, находитесь в состоянии войны, то есть живете в тех местах, где нечего есть, тогда вы можете пользоваться жизнью менее развитых живых существ для своей судьбы, для своей жизни. Такой закон существует. Но теперь спросите себя, чего вам сейчас не хватает, чего поесть? Все супермаркеты полны едой. Понимаете? Такого, что нам обязательно нужно мясо, вообще в помине нет. Это пища вредная для здоровья. Еще раз повторяю, она нужна в экстремальных случаях, когда человек умирает от голода. И такие случаи очень редки, если вообще разобраться, вот даже в нашей местности, вот здесь, есть много видов трав, которые очень полезны для человека. Вы просто об этом не знаете. Я начал это изучать, и вот, допустим, зеленая трава тушеная, это самая полезная пища на земле вообще. Вот лебеда, допустим, амарант, шпинат, там, попробуйте тушить траву с маслом и кушайте. Это самое полезное, она уничтожает все воспалительные процессы, все гормональные функции восстанавливает. Это самая шикарная пища, которая только может быть вообще. Но человеку не сильно нравится вкус. К этому вкусу надо привыкнуть. Надо правильно готовить. Но это самая полезная пища. Она содержит все необходимые белки, жиры, углеводы, там все есть, понимаете? Все есть. Поэтому... И коровы, они едят только траву, они же мышек не подъедают, да? И они крепкие такие, здоровые, не болеют, ничего, все нормально. Там хватает нужных минералов. Если бы там не хватало каких-то аминокислот, они бы загибались. Нет, они нормально живут. Мышечную массу набирают, все классно. Я тоже, видите, я уже 30 лет не ем ни мяса, ни рыбу, ни яиц. И нормально, отлично себя чувствую. Это бред, думать, что без этого человек не может прожить. Итак, если человек этот принцип нарушает, у него есть молочная пища, у него есть растительная пища. Молоко – это то, что для человека это, ну, это продукт любви. То есть человек может, как он получается, как сын этих животных, которые дают, надо их уважать как мать. Вот если ты пьешь молоко козье, коза для тебя как мать, коровье молоко, она как мать. И вот это животное надо уважать, если ты пьешь это молоко ее. Это единственный принцип. Это как она становится матерью для тебя, потому что пьешь ее молоко. Его надо соблюдать, этот принцип, а все остальное как бы нормально. Ну, то есть можно, животные белки тоже есть, это лучше, более усваиваемые белки, чем мясо. если ты ешь молочную пищу. Можно без них жить без проблем. Но они легче усваиваются, чем растительные. Это отдельная тема, я не буду сейчас ее поднимать. Есть разные уровни жизни. Вообще человек может на одной траве жить и вообще может жить без еды и без воды даже. Ну, то есть это отдельная тема, я не буду ее касаться. Не всякие люди так могут жить, это разные уровни развития людей есть. Но в целом, как бы, минимальный уровень развития – это молочное вегетарианство. То есть каждый человек может жить просто на молочной пище и растительной. Вот у нас на фестивале «Благость» нет мяса, никто не голодает, никто не чувствует, что им что-то не хватило. Все чувствуют сытость и прекрасно, отлично себя чувствуют. Хватает белков, жиров, углеводов. Правильно готовить просто надо все. Понятно? Ну, то есть мясная пища, это как раз и есть та пища, которая находится на грани запрета. Ну, то есть, если, допустим, война, там, блокадный Ленинград, нормально. Никто не осудит, Бог не осудит. Крайний север, нечего есть. Опять же, сейчас уже есть, есть, что есть и на крайнем севере, понимаете? Когда нечего человеку есть, он голодает, он может есть эту пищу. Бог не осудит. Но если есть, что есть, тогда будет, человек будет наказан за это. И главное наказание – это злокачественная опухоль. Что такое злокачественная опухоль? Это агрессия внутри тебя. Если ты свой, сам агрессию внутрь себя, ну то есть это животное же, оно чувствует, что его убивают, в этом проблема. Оно страдает, понимаете? Вот растение не страдает. Животное страдает. Вот в этом проблема ключевая, понимаете? Если человек этого не понимает, и это насилие в себя закладывает, закладывает, дальше в какой-то момент включается самоуничтожение. Это злокачественная опухоль. Лень. Есть несколько причин злокачественной опухоли. Лень, когда человек видит лишний вес появился, это лень. Означает, что он не хочет жить. Значит, опухоль убьет тебя рано или поздно. Вторая причина – это злоба. Если ты ненавидишь кого-то, можешь получить опухоль. И третья причина – это потребление мяса. Также и существует еще употребление ядов, также является причиной прихода злокачественной опухоли в организм. Ядом что является? Никотин. Все, вот основные причины. Есть ли у меня еще время, вы спросите? Конечно, есть. Вы же сидите и улыбаетесь. Нет. Бог дает время. Можно перестать это кушать, и пойдет обратный отчет. Несколько лет человек очищается от этой злой судьбы, он уже как бы себе насилие уже не держит. Я вам дал сейчас тайное знание. Допустим, вы скажете, есть ли это знание в православии? Конечно, есть. Ну, допустим, православные монахи не едят мясо, но они едят рыбу. Опять же, есть причина. Потому что монастыри, которые создавались в то время, они жили в другой, в других условиях, им хороших. Нечего было есть. Понимаете? Да, вот допустим, 150 лет назад зимой нечего было есть. Только была мясная пища и солености, все. У нас сейчас свежие продукты в супермаркете, у них не было свежих продуктов. Даже картошки не было, понимаете? Ну там были свекла, там какая-то, может, была, там что-то было, конечно. Зимой лежало, но очень скудно. Поэтому Бог давал возможность, а сейчас уже это все грех есть. Ничего не делать. Молиться, давать ему жить как... Понимаете, люди всегда... Вот смотрите, я сейчас вас научу, как побеждать судьбу, зная, что кто-то делает что-то не так. Поймите, есть разные стадии развития личности. И если вы... не принимаете человека на его уровне развития, значит, вы жестокий человек. Вот я вас принимаю или нет? Ну, вы принимаете своего близкого человека. Если он живет вот так, вы поймите, что жизнь человека меняется по результате... Вот день наступает, потому что приходит солнце, правда? Это ведическое сравнение. Точно так же человек, если он понимает, что если у него в его жизни больше Бога, если больше молитвы у вас, больше благости, больше пожеланий всем счастья, больше природы, в жизни близко вашего человека придет время и будет то же самое. Когда вы его сознание, то, что он рядом с вами находится, вы его сознание, потому что вы по-доброму к нему относитесь, поднимется он таким же, как вы станете. Ну, на шаг назад всегда. Он будет отставать на шаг назад. И это то, что вы будете делать для него, называется милость. Вот общий принцип, который вы должны знать. В этой песне поется. Зимой запоют ветра, то есть ветер, что он, это неприятная вещь, да, зимой. Но они начинают петь, если ты по-доброму ко всем относишься, ты природу начинаешь любить, людей любить. Ну, то есть ты по-другому относишься к человеку уже. Ты видишь в нем хорошее, неплохое. Приведу вам пример. У меня был такой уникальный случай, я проводил эксперимент над собой. У меня тоже были стадии в жизни, когда я не переваривал тех, кто едят мясо, выпивают, я не мог даже рядом находиться. Но потом я понял, что это гордость просто. И я начал себя тренировать, заставлять как бы по-доброму относиться к людям, в каких бы состояниях сознания они ни находились. Потому что они люди, они развиваются, придет время, они по-другому начнут жить. У меня был такой эксперимент над собой. Меня попросили прочитать в одном кафе лекцию на мои темы для очень разумных, развитых людей. Темы какие были? Это вегетарианство, вред спиртного там и все прочее. И эти люди, они сидели в кафе, так как это элита была. Это люди были очень богатые, серьезные. В Москве это было. Они в это время курили, выпивали, ели мясо и слушали лекцию. На меня поглядывали между делом, улыбались. Но они пришли на лекцию, но при этом они же не могут вот так слушать, как все. Они же не дебилы. То есть им надо жрать в это время, пить вино, то есть заниматься своими делами, между делом так, да, мы тебя слушаем, да. При этом они за лекцию заплатили большие деньги и вели себя вообще не как дебилы. То есть они просто вместо того, чтобы слушать лекцию, занимались всякой ерундой. Вот. Но тем не менее, они сидели, слушали лекцию. Как могли, понимаете? Вот как могли. Вот, а я им рассказывал о вреде мясной пищи, спиртного, по-доброму, ласково. И при этом моя задача была принять их сознание, вот на том уровне, который есть. Знаете, как им лекция понравилась? Они хлопали после лекции, они задавали вопросы, они были счастливы. Это интеллектуальные люди, понимаете, они меня не отвергли, не приняли, они просто послушали и будут делать выводы потом в жизни. Понимаете, очень сильный интеллект. Но при этом такому человеку очень трудно все принять. Он анализирует, изучает. И я тоже согласен с этим, пожалуйста. Бог вам дал возможность послушать. Мне Бог испытание дал, дал возможность вам почитать лекцию. Мы испытания сдали, все похлопали, все пошли счастливые. Понимаете, да, о чем я говорю? Я не лучше этих людей. Я таким же, как бы, меня разделяет только время. Я тоже так же жил до этого когда-то. Нас друг другом время только разделяет. Но если ты считаешь себя плохим тогда, то ты таким никогда не станешь. Понимаете, человек может меняться только когда он себя плохим не считает. Только когда чувство собственного достоинства правильно работает, тогда ты меняешься. Но если ты себя не считал тогда плохим, когда ты жил неправильно, так не считай его. Потому что ты, когда ему говоришь, что ты плохой, ты ему обрезаешь возможность развиваться. Он в свою сторону уже не пойдет. Раз я плохой, значит, я буду назло тебе жить не так. Вот в этом именно проблема. Примите человека на его уровне развития. Вот пьяный лежит в луже, да, допустим. Это плохой человек или хороший? Нормальный человек, просто он отдыхает. Вот такой у него способ отдыха. Все. На таком этапе развития он просто находится. Все, надо так это принимать. Если как бы хочешь помочь, вытащи из лужи, чтобы не задохнулся. Но как бы поднять его невозможно. Это валять дурака, знаете, что такое? Это пытаться поднять пьяного. Это шутка такая есть. Ладно, ваш вопрос. Да? Очищается скорость. Вот если человек, допустим, отказался от никотина и не бегает, не голодает, аскезы никакие не совершает, то он будет очищаться лет 6. А если он начал бегать, поститься, астатически делать йогу, то за полгода запросто. Вообще никотина в организме ни капли не останется. Организм сразу избавится от того, что не нужно, мгновенно, когда ему дают возможность энергию, чтобы это сделать. Понимаете, организм сам хочет очищаться, но ему для этого нужны силы природы. Вот сколько у него сил природы, столько он очищается. Если человек 5 минут гуляет на улице, значит, вот это для очищения 5 минут. Если он там полтора часа бежит на природе, значит, полтора часа все поменяется в организме. Только дай ему волю жить, понимаете, только дай возможность. Вот я начал бегать, когда начал, вот смотрите, я бегу, допустим, начал бегать 20 минут, бегая это просто для бодрости, очищение еще организма, вот 20 минут или 40 минут ходить, просто чтобы весь день прошел вот так. Ты просто наполняешься энергией на весь день. Все, организм так работает. 20 минут бега, 40 минут ходьбы, просто ты накачался, и весь день у тебя вот так прошел. Понимаете? Только дальше я пошел, больше 20 минут, с 20 минут до 40, все, началось очищение, продление жизни. То есть началось, у меня начался лечиться желудок, бронхи, там, кожа, иммунитет. Ну, то есть слизистые оболочки, кожа, иммунитет, все лечится с 20 минут до 40. Только начал глубже, как больше энергии дал организму, все, он пошел лечиться сразу. Только дай возможность. Почему люди, организм не лечится? Потому что нет энергии, не хватает. Все, в этом причина. И мы чувствуем себя вяло, плохо. И думаем, что надо кофе пить в это время. Нет, это глупость. Нужна природа. Когда я начал бегать с 40 минут до 60, в этот момент начали лечиться сосуды, кости, суставы, мышцы. И пошло все болеть одно с другим. Я же накопил. Я давно не бегал, уже 30 лет. То есть я закончил бегать 28 лет. 20 с лишним лет не бегал. И закончил, потому что мне просто мозги запудрили. Говорят, духовной жизнью занимаешься, зачем тебе бегать? Ну, глупые люди. Все, сначала заболело правое колено. Болело полгода. Друзья сказали, все, будешь дальше бегать, вообще тебе заменят колено. Я не послушал их. Начал продолжать бегать, оно поболело, поболело, перестало болеть. Сразу заболел тазобедренный сустав. Я бегаю нормально, после бега как на клюшках хожу. Такое ощущение, что там как на клюшках. Вот, проболел правый тазобедренный сустав 4 месяца. И каждый новый сустав болел чуть-чуть меньше, чем предыдущий. Потом левый тазобедренный, потом левое колено, потом голеностоп 1, голеностоп 2, поясница вся сверху вниз, снизу вверх проболела до головы, потом голова вся проболела в разные места, потом сердце начало болеть, печень, почки. И так полтора года, короче. Полтора года я бегал, и чем глубже... Серьезно, что ли? Вот. Слушайте. Вот, то есть все суставы, когда я при этом не увеличил дистанцию. То есть вот когда я бегал с 40 минут до 60, это было долго. Потому что потом я почувствовал, что все вроде уже можно. И я начал бегать сразу час 20. Когда начал бегать час 20, подтек жир. Ну то есть, понимаете, я не худел до этого вообще. Начал бегать час 20, у меня прямо раз, и ненужный вес ушел. То есть я весил 88 килограмм уже, и такой ходил уже. Ну, вы можете посмотреть лекцию 5 лет назад, я же такой, щечками такой. Сейчас же нормально, да? Вот, за где-то 8 месяцев я потерял 9 килограмм, и у меня нормальный вес. Я больше не теряю, то есть у меня сейчас нормальный вес. Вот потом дальше, когда я начал бегать час у 40, и у меня все внутренние органы пролечились, когда начал час у 40, с часу 20 до часу 40 бегать, у меня началась лечиться нервная система. И вся пролечилась тоже. И так все вот этот процесс лечения, цикл за 3 года прошел. Все пролечилось, сейчас ничего не лечится уже. Ну так, что-то периодически происходит, как бы, ну, чуть-чуть. Хи-хи. Желаю вам того же самого. Все восстанавливается. Да, у меня у знакомой есть, она вообще, человек занимает высокое положение в обществе. И врачи сказали, у тебя грыжа межпозвоночная. Я говорю, да фигня это все. Бегай и вот так садись, вытягивай ноги и нагибайся. И 20-30 минут вот так учись в неподвижном положении тела, согнутом. Проделала так 3-4 месяца, пришла, сделала снимок, грыжи нет. Все. Все восстановилось. Значит, вы не бегаете. Начните. Надо вместе одновременно спокойно бегать и длительно. Йога, понимаете, бывает разной. Если вы одно упражнение вот нагибаете долго, то нужно, чтобы позвоночник восстановился больше получаса, где-то полчаса находиться в неподвижном положении тела, вот так сгибаться. И у вас вылечится позвоночник. Там просто время. Если вы 5 минут делаете упражнение, до позвоночника не доходит. Время имеет значение. Мои хорошие, ну у меня есть еще вам что сказать. Вы хотите только про упражнения? Или вообще про все? Начинайте стоять просто неподвижно. Конечно, всегда надо, всегда неподвижное положение тела сочетается с молитвой, бег сочетается с слушанием лекций, пост сочетается с духовной практикой в целом. Во время поста нельзя работать. Очень опасно тяжелым трудом, психическим, физическим заниматься во время поста. Неподвижное тело, рука может чуть-чуть двигаться там, но это ничего страшного. Вот тело неподвижное, не двигается, прямо надо, чтобы было. Все, это статика. И вы лечитесь в это время. Статические упражнения, они дают человеку терпение на психическом плане, на физическом пролечивают тонкие каналы и увеличивают продолжительность жизни. Я изучаю это на себе и вижу, что у меня активное долголение 64 года. То есть 64 года у меня начинаются процессы старения в организме. Когда я пробегаю 16 километров или час 48-46 по времени, я смотрю просто на свой организм, у меня вот эти процессы старения отодвигаются до 86 лет. 21-22 года увеличивается продолжительность жизни от 16 километров бега. Ну, меньше тоже увеличивается, но поменьше. Понятно, да? И я даже смотрю, сейчас пожилые люди, когда бегают, я в Анапе, когда приезжаю, там вдоль моря много людей бегает. Я смотрю, пожилой человек, я сразу смотрю, насколько он продлевает себе жизнь. Можно видеть прямо по его аскезе. Один мужчина бежал, он лет 75, наверное, и он такой еле-еле, вот он ногами перебирает, но бежит и долго бежит. Я смотрю, будет жить еще лет 7-8 точно спокойно вообще. Без проблем. Как только человек решает, что он уже не может двигаться, значит, готовься к земле. И в какой-то момент это произойдет. Может быть, в 90 ты поймешь, что ты уже все как бы не можешь двигаться. И когда человек так правильно живет, он такое решение принял, проходит месяц, и он ушел из жизни. Быстренько, легко, без проблем. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Это же классно. А? Именно правильно вы сказали, голод. А еще лучше сказать, голодуха на воде, голодуха. Понимаете? Правило номер один, дорогие друзья. Если вы во время поста почувствовали голод, сильно хотите кушать, значит начинайте кушать. Вы не понимаете, как в правильном сознании находиться. Пост вам не поможет в этом случае. Во время поста надо молиться, желать всем счастья, забыть про себя. Как только почувствовали голод, кушайте. Голодухи не должно быть. Вообще никогда. Итак, начинайте с поста. Как поститься? Я вам расскажу все варианты. Первый вариант. С вечера поели фруктов. До обеда не голодуха, а желаем всем счастья. И пьем водичку, когда хотим кушать. Итак, все. Вот до обеда. Итак, поститесь сколько хотите. Пока не придет время, и вы почувствуете спокойно себя, что вы можете уже поститься дальше. Следующий вариант поста. Слушайте внимательно. Никак по-другому. Поели утром. В следующий раз поели утром. Этот пост называется 24 часа. Утром поели, легкая пища. Вечером легкая такая же, вышли из поста. Все. Промежутки не ели. Следующий вариант поста. Слушайте внимательно. Вечером поели фруктиков. В следующий раз поели утром через день. Это называется полуторасуточный пост. Следующий вариант. Утром поели. Через двое суток поели опять утром. Этот вариант называется двухсуточный пост. И самый последний вариант. Вечером поели. Утром через два дня поели. 2,5 суток очищается весь организм. Больше поститься нет смысла. А? Что вечером? Я вам говорю, все остальные варианты губительны для здоровья. Периодичность. С вечера до обеда можно поститься каждый день. Я вот все время не ем с утра, пощусь до обеда. 16 часов поста каждый день у меня в жизни. И организм очищается все это время. А? В обед кушать надо побольше. Вечером нельзя много, утром тоже нельзя. Теперь дальше слушайте. Итак, во время поста человек должен радоваться, всех любить. И его сознание должно быть настроено на любовь, на радость, на доброту. Он не должен ходить в таком зачуканном состоянии. Блин, когда же жрать? Это состояние очень опасно. Оно приводит к язве желудка, там, воспалительным процессам. Это очень опасно. То есть пост означает желать всем счастья, радоваться жизни. Если не переносишь, сразу выходи из поста. Но лучше всего это делать так, как я вам сказал. Это физиологично и правильно. Выходить из поста только утром, когда солнце восходит. А? Можно и 40 дней без воды. Иисус Христос 40 дней без воды постился. Ничего, нормально. Можно, что хочешь. Вопрос для чего? Сухой пост предназначен для победы над судьбой, не для лечения. И если человек идеально здоровый человек, он может начать поститься с целью укреплять свою духовную жизнь. Но я вам этого не советую, потому что такие посты предназначены для здоровых людей. А если вы не здоровый человек, сухой пост начинается, и все дерьмо у вас выходит наружу, и потом куда? Кровь. Правильно. И потом начинается жесть. Это потом в крови начинает всасываться в организм, там такое начинается веселая жизнь. А с водой нет, потому что вода омывает, и все выходит наружу из организма. Это пост предназначен для лечения на воде. И не думайте, что так же действует пост на соках там и все остальное. Они нужны, это сложные посты, они нужны для чего-то. Но самый лучший пост – это пост на воде, запомните. Самый полезный, спокойный, без перегрузок и самый лечебный. Я вас не слышу. 1,5 суток когда соблюдал? 2 недели назад. Как себя чувствовал? Значит, вам не надо тогда поститься так долго. Вас организм не выдержит. Поститесь или полсуток, с утра до утра, но при этом меньше. Сутки поститесь с утра до утра. Не полтора суток. Вам ранопад. Не важно, что вы чувствуете. Если чувствуете плохо себя потом, значит, организм не справился. Ну, то есть, когда человек постится, то когда он постится с вечера до утра, то ничего не лечится в это время. Просто сгорают все токсины ненужные. То есть организм как бы на самовосстановлении находится. Когда человек начинает поститься сутки, то начинает включаться лечение уже. И вам надо пролечить сначала слизистые оболочки, иммунитет, кожу. И только потом идти дальше. Понимаете? А вы сразу два слоя лечить начинаете. Организм просто не справляется. А? Вода подслащённая, с медиком. Там. Нет, просто вода. Есть два типа воды. Нет живой воды или мертвой, которые электричество делают, там волновые эти все. Это просто бизнес. Запомните, есть вода холодная или есть, то есть лунная вода, есть солнечная вода. Когда вы ставите воду под свет луны, она становится холодной, то есть она охлаждает организм, и говорят минус, вода минус. Есть вода плюс, это солнечная, под свет солнца ставите. И та, и другая нужна человеку. Заменители как бы этих, серебро заменяет лунную воду, золото заменяет солнечную. Ну как бы можно добавлять, допустим, когда на луну ставите серебро в стакан, усиливается эффект, когда на солнце золото. Все, больше ничего не выдумывайте. Это ничего не означает. Это означает, что вы раньше времени этим занимаетесь просто все. То, что легче переносится, ничего не значит. Когда человек насухо постится, токсинам выходить некуда. А? Ну вот делайте как хотите, что вы со мной спорите? Я же не против вас. Вот вы решаете, как вы считаете нужно. Не надо с лимоном, просто воду. Ладно, мои хорошие, вы меня на тело очень сильно сгоняете. Я хочу вам сказать что-то более важное. Вы меня назад, на тело. Нет клизмы, нет вода. Все, тишина в студии. Видите, как вы к телу привязаны. Я только начал о теле говорить. Алло, наша! А молитве все-таки... Нет, я сейчас вам расскажу, почему. Есть пять уровней сознания. Первый уровень сознания называется телесная концепция жизни. То есть душа пропитывает сильно тело и считает себя телом. На этой концепции жизни человек больше всего нравится все, что связано с телом. Секс, там, пища, сон. Все, что связано с телом, он интересуется очень сильно этим. Все остальное его не интересует. Вот, на этом уровне сознания у человека склонность очень сильно есть воспринимать мир с позиции химических элементов. То есть ему кажется, что на самом деле самое лучшее лекарство – это просто таблетки. То есть раз тело химия, значит химия будет лечить химию. Я из тела, да? Поэтому любовь – это секс. Если нет секса, как бы нет любви. Вот. Любовь – это секс на этом уровне сознания. Вот. Лечимся таблетками, живем один раз, потому что тела как бы нет, какая-нибудь жизни нет, все, жизнь закончилась, тела нет, жизнь закончилась. Это такой уровень сознания, и так люди, они живут, они думают, это называется атеистическое мышление. Ну то есть атеизм — это телесная концепция жизни. Понятно, человек любовью считает секс, лечение таблетки, пища – это мясо, все желтки. То есть пища состоит из чего на телесном уровне? Из белков, жиров, углеводов и витаминов. На телесной концепции вот пища из этого. Больше ничего в пище нет, понимаете? Следующая концепция сознания называется праническое сознание. То есть душа начинает пропитывать прану, психическую энергию. Сознание души. Это значит, что человек начинает понимать, что движение – это жизнь. Что, чтобы тело жило, надо двигаться, нужно совершать аскезы. Для него пища – это уже сыроедение, допустим. Он праническая пища. То есть он понимает, что пища должна иметь прану для того, чтобы жить. То есть ему нужна сырая, свежая пища и так далее. Понимаете? Следующий уровень сознания. Следующий уровень сознания – это когда душа пропитывает тонкое тело ума. И человек начинает понимать, что жизнь – это искусство, это творчество. Это он начинает очень тонко воспринимать мир. Унылая пора, отчей, очарование. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю пышные природы, увидания и так далее. То есть он очень глубоко видит мир человека. В это время он начинает понимать, этот человек, что жизнь существует после смерти, потому что он чувствует психическое тело. Он чувствует, что такое любовь, он чувствует настроение людей, чувствует мысли. Он начинает воспринимать мир очень глубоко на этом уровне. На этом уровне человек понимает, что у животных тоже есть такие же мысли, и он перестает есть мясо. Для него пищей является настроение. То есть он не только прана вот в пище, а также настроение, с любовью приготовлено или нет, для него это пища. Если он чувствует, что если любовью готовил, он есть не будет, потому что там ему, для него нет пищи. Ему только та пища, что приготовлена с любовью. Он чувствует, как готовят люди. Любовь для него – это отношения, а не секс. Понимаете? И так далее. Следующий уровень сознания – это когда душа пронизывает разум собой. Это называется разумное существование. С этого момента оправдывается человеческая форма жизни. Вот только с этого момента смысл человеческой жизни уже включается. Что такое соединение души, сознание души с разумом? Что это такое? Человек осознает, что есть цель человеческой жизни. Надо к этой цели стремиться. Человек осознает, что нужна молитва, что есть Бог, что я живу вечно. Человек начинает осознавать, что в каком правильном настроении сознания строить отношения. Человек осознает, что есть правила в жизни, что нельзя бросать, нельзя предавать, нельзя плохо думать. Надо всем прощать, всех любить. Он осознает заповеди Христа, становится верующим человеком на этом уровне сознания. И следующий, самый высокий уровень сознания человеческой жизни называется, это в тот момент, когда душа сама в себя свое сознание погружает. Это называется духовная платформа. В это время начинает человек видеть во всех людях чистоту и красоту. Он уже плохие черты характера не считает главным в человеке, ни в одном. Он также видит красоту и в растениях, и в животных. Он понимает, что этот весь мир осознанный и живой, перестает его считать мертвым. И Вселенную перестает считать мертвой, она тоже для него живая. Такой человек становится бесконечно счастливым и достигает высшей цели человеческой жизни. Богу очень нравится такой человек, поэтому Бог открывает ему себя, и этот человек, осознав Бога, начинает его любить. Таким образом, все становится хорошо. А вот примерно, как воспринимает человек мир на этом уровне. Даже на уровне платформы разума даже. Сколовы поют вам. Вот этот уровень сознания, когда человек понял смысл человеческой жизни, на платформу разума вышел. Как человек чувствует этот мир и себя? Хотите узнать?
Мы проснемся в ладонях Бога, и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. на полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом мы дышать и смеяться будем. Побежим по проборам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам. Мы увидим его бескрайность и замрем в краеоком взоре. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле. Реки полны любовью, океаны его бездонны, ливень счастья омоет сердце, и мы будем легки, как ветер, на потоках его дыхания, в облаках поплывем к светилу, в соловьиных руланах солнца мы услышим святую песню.
Понятно? Классно так жить? Или возле телевизора лучше?
Лучше.
Ну, смотря кому. Вы выбираете сами. У вас есть возможность выбирать. Так, мои хорошие, человек должен понять, что в тот момент, когда судьба наваливается на него, то беды объясняют, что есть всегда хоть маленькая свобода выбора. В целом, что происходит? Чувства человека устремляются в память о поражении, о страдании. Они начинают тащить его, человека, в пропасть сомнений, страхов, безумия, гнева, жадности, иллюзии, ненависти и так далее. А человек, то есть разум, должен удерживать чувства от этого и искать прибежище в природе, добрых людях и Боге, как конечная инстанция этого прибежища. Потому что и в добрых людях, и в природе живет Бог. Вот, допустим, как выбрать доброго человека? Вот, допустим, у вас беда. Кому пойдете? К психологу, к астрологу? Кому пойдете? К доброму человеку. Если вы идете к Богу, к доброму человеку, значит, вы выбрали Бога. Может быть, таким добрым человеком будет и психолог, там, и астролог, кто угодно. Вообще, по факту, человек должен идти к наставнику. То есть, если психолог как наставник живет, то, может быть, психолог. Ну, то есть, другими словами, ты идешь просто к доброму человеку, через него будет действовать Господь. Если человек хочет вам помочь, Господь начнет через него помогать. Даже если человек не знает, что вам сказать, Бог найдет в его сердце эти слова. Понимаете? Попробуйте так жить. Выбирайте всегда Бога во всем. Природа, Господь легко действует через него. Дает здоровье. Добрые люди дают человеку облегчение в жизни, когда беда. А Господь в храме дает победу над судьбой. Через молитвы, через песнопения возвышенных людей и так далее. Выбирать надо Бога всегда. Итак, веды сравнивают чувства с конями, которые тащат сани. Сани – это моя жизнь, это я. Разум – это возничий. И разум должен знать, что когда наступает тяжелый период, кони становятся неуправляемыми, они становятся бешеными, они скачут, и ты сам подстегиваешь их, понимаешь, ничего не соображая. И в этот момент нужно понять одну простую истину. Тебе надо чувствам дать духовную энергию. Ты должен накормить их освященной пищей, напоить их должен святой водой. Ты чувствам должен дать общение с добрыми людьми, общение с природой, и тогда чувства тебя не затащат в пропасть. Понимаете, вот этот принцип вам надо усвоить. Вот это сравнение с конями, чувство, это ведическое сравнение. И видно, Высоцкий где-то это вычитал. И поэтому он очень точно это подметил, что надо делать и как человек себя чувствует. Это классная песня, мне очень нравится. Послушайте.
Погоняю что-то воздуху, мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю. Вы тугую не слушайте, блеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел мне допеть.
Что делать?
И я о ней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю.
Не торопитесь прыгать. Понятно, да? Вот разводиться решили, хорошо, ходите в храм, покушайте освященный пищу, пожелайте всем счастья, хоть немного постойте еще на краю. Не прыгайте в пропасть, в пустыню одиночества. Подумайте, помолитесь, успокойте себя. И вы увидите, что все придет в норму, все восстановится. И так далее. Операция нужна, не бегите сразу. У вас есть время. Чуть-чуть время, хотя бы час, хотя бы два. Помолитесь, успокойтесь. Придет сердце в норму, и вы узнаете, надо вам делать операцию, и где надо делать. У этого врача или не у этого. Бывает, судьба заставляет делать операцию не у того врача, ничего, подождите другого. Понимаете? Только спокойное сердце даст выход. Никто вам не поможет, кроме вот этого, который в сердце живет, Господа самого. Поэтому соединяйтесь с Богом, включите молитву в своем сознании. Не двигайтесь, совершайте аскезу. Не делайте шаг раньше времени, пока у вас все горит внутри, пока вы чувствуете себя плохо, пока вас куда-то несет, тянет. Не делайте этого. Снег в башка попадет, больно будет. Ну, то есть нужно чуть-чуть постоять на краю, подождать. В этом заключается удача человека. Если он мог, заставил себя подождать, он не делает раньше времени шаг, он успокаивается в сердце. И даже в самых маленьких делах так надо делать. Допустим, ребенок двойку принес, вы хотели сразу гаркнуть на него. Отойдите, помолитесь чуть-чуть, успокойтесь, потом поговорите с ним. Вы много чего узнаете, вы думаете, что он просто плохой, поэтому двойку получил. Много чего узнаете. Узнаете, что по этому предмету он никогда не будет хороших оценок получать, потому что это не его природа. Вы узнаете, что училка тоже не очень. Вы узнаете, что он в целом просто заболел вирусной инфекцией, поэтому ему тяжело сейчас учиться. А может быть, вы узнаете, что у него наступил плохой период, и вообще, если он будет учиться, он свихнется. Я вам рассказываю реальные случаи из жизни. Одна женщина была уверена, что ее девочка, она не учится, потому что попала в плохую компанию. Я когда посмотрел на ребенка, я сказал, если вы будете заставлять ребенка учиться, она попадет в психушку. Эта женщина такая интеллектуальная, вот, как многие из вас. И она сказала, мне нужны доказательства, Олег Геннадьевич, я на эмоциях не живу. Я говорю, идите к психиатру, он вам даст доказательства. Она пошла с ребенком, обследовала и написали справку, если ребенок будет напрягаться, учиться, пойдет в психушку. Она подождала годик. Период, когда закончится плохой, подождала. И в этот же класс ребенка отправила. И ребенок начал опять хорошо учиться, все классно. Она просто спасла ребенку психику. Просто потому, что не наорала на него в тот момент, когда он перестал нормально учиться. Остановилась свой себя, помолилась, послушала лекцию, подошла к старшим, посоветовалась. Прежде чем прыгать в пропасть, психушку для ребенка, она решила сделать правильный выбор. И он всегда, этот правильный выбор, только в тот момент наступает, когда человек останавливается. Не светите на меня, у меня глаза больны. Вот. Понятно, мои хорошие? Поэтому следите за своим сердцем. Понесло вас, останавливайтесь. Неважно, правы, неправы, верите вы, что получится, не верите. Понесло, вот жажда наступила, что-то хотите быстрее сделать, останавливайтесь. Там счастья нет в этом стране. В этом стране засада. Быстрее мотать в Америку, там быстрее. Там везде засада. Остановись. Постой на краю. Если спокойно все в сердце, иди. А если ты молишься и нет спокойствия в сердце, все тянет, жжет как бы. Не надо этого делать вообще, значит. Там просто только плохая судьба. Потому что плохая судьба жжет или хорошим позитивом, или негативом. Некоторые, допустим, парни увидела, чувствуют, блин, если я с ним сойдусь, всю жизнь буду мучиться. Все равно сходится. Ну подожди, успокойся, молись. Может быть, ты неправильно чувствуешь, а может правильно, кто его знает. Многие женщины боятся мужчин. Они замуж хотят, но как мужика видят, сразу боятся. Когда они мечтают о мужчине, они думают, это такие ангелочки, которые с неба спускаются, такие добрые, ласковые. Потом такого, как бы обросшего такого дикого, как бы. Мужчины же дикие, они когда не женаты, они дикие. Мустанги такие. Мустанга такого встретил. Ого, за этого замуж нет. Наверное, это не тот какой-то. И не того встретила. Того как раз. Шерсть надо ему обрезать. Как бы, помыть его. Залазить и скакать. На шею ему садиться и скакать. Всю жизнь. Но сначала надо принять мустанга, понимаете? Свою жизнь. Он потом вам будет скакать всю жизнь, как бы, помогать жизни. Но сначала надо принять женщину. Потом вы не только одна будете, а потом еще как бы, много кто на нем будет скакать. Из вас повылазит человек 5, и как бы, будут вместе все на нем скакать. А он будет кряхтеть, как бы, стараться. Ну, цена вот такая, вот надо принять вот этого мустанга в свою жизнь. Какие у вас вопросы ко мне? Да? Угу. А есть у нас микрофончик-то у нас? На первом ряду.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. А вот у меня вот такой вот вопрос. Вот насколько я понимаю, что если становиться вегетарианцем, вот то замену этого нужно правильно питаться.
Да, сначала да. Вот смотрите, правильно, там такая ситуация, что человеку, если говорить на физическом уровне, когда он ест мясо, ему нужны очень такие густые белки, как бы. Они содержатся в сое, содержатся в молочных продуктах. То есть нам надо больше сыра есть, допустим, там сметаны. Все нормально будет, проблем не будет. Но вы должны понять, что само по себе, Лев Толстой говорил, вегетарианство это не диета, это образ мыслей. И это правильно. Почему? Я вам сейчас объясню. Если человек настроен на негатив, он постоянно в суете, в напряге живет, ему будет сильно хотеться мяса. Понимаете? Поэтому в этом состоянии не очень хорошо переходить на мясную диету. Лучше подождать. Иногда человек просто с ума сходит без мяса, если он его раньше времени отменяет. Нужно просто менять свою жизнь, и мясо будет отваливаться само постепенно. Ну, то есть, это, понимаете, это не то, что надо сейчас бросить и все, и жестяк, скрипеть зубами, и когда кто-то ест, надо его порвать. Вот, понимаете, это фанатизм. Ну, то есть, еще раз повторяю вам, вам надо просто вот учиться молитве, учиться правильному образу жизни, и вы почувствуете, что вам надо есть, а что не надо. Вы как бы знаете уже заранее, к чему надо стремиться, но просто не надо здесь тельняшки рвать. Спокойно. Организм будет тоже потихоньку перестраиваться, понимаете? Просто потихоньку, спокойно. Меняйте свой образ жизни. Чем больше будете желать всем счастья, молиться, бегать, тем легче будет пищу хотеться есть. И так вы постепенно... Поднимите руку, кто перешел на безмясное питание, даже не заметив об этом. Спокойно. Вон, смотрите, сколько... И так остальные тоже могут так же сделать. Не надо себя заставлять. Сядь, я надо. Не пью, там, не курю. Это неправильное мышление просто. Я на эту тему написал свою кандидатскую диссертацию. Я исследовал около 1000 человек, слушателей своих лекций. И большинство из них, 90%, они отказывались прямо от курения, от мяса, от спиртного. Само собой, вообще не напрягаясь. Это правильный подход жизни. Просто когда человек меняет свою жизнь, у него восприятие мира меняется, и совсем нужны другие вещи. И организм под это тоже подстраивается. Ему же эта пища просто становится не нужна. Потому что мята запитает негативные эмоции. Понимаете, если у тебя их меньше становится, зачем тебе она нужна, эта пища? Она вообще не нужна.
Вот, допустим, вот когда я дома в отпуске, у меня вегетарианское питание сбалансированное. У меня есть все. Это углеводы, белки, аминокислоты. А вот когда я нахожусь в рейсе в море, вот, я там нахожусь 5 месяцев. Вот,
и... Бог, я понял, Бог вам поможет обязательно. Вы пока живите как можете. Я же сказал, когда особые ситуации бывают, ну я не знаю, чем вас там кормят в рейсе, там, если одно только мясо, там
мясо, да,
больше
да.
Ничего нет вообще.
Не, ну есть рис, там, макароны, мясо.
Жесть. А овощей нет вообще?
Не, ну чуть-чуть есть, но вот, но если бы, конечно, там вот было бы сбалансированное.
Ну, давайте мы сейчас тему эту закроем. Вы дома кушаете как правильно, а в рейсе как можете. Вот так вот перед Богом мы так решим. Постепенно Бог вам поможет. Вот увидите, у вас все наладится в этом вопросе.
Хорошо, спасибо.
У меня просто мой друг, вот я говорю, он в тюрьме сидел, там же тоже там не вегетарианцы сидят. Он как бы...
В принципе, одно и то же, я тоже как...
Вот, он, знаете, он просто как бы спокойно, он не ел мясо уже, давно был вегетарианец. Но он спокойно к этому относился, вообще не парился. И просто, ну как бы, когда его уважать начали, с ним начали меняться. То есть ему, у него забирали все мясо, приносили овощи ему взамен. Все, вот так вот. Такая ситуация была у него. Кто-то, наоборот, больше мяса хочет есть. И он меняет, не хочешь мясо, давай мне, я тебе овощи. Все овощи ваши в результате.
Ясно, спасибо.
Ну это Бог так помогает человеку. Ваш вопрос. Да?
Олег Геннадьевич, здравствуйте. 10 лет назад начал слушать ваши лекции.
Ого, большой стаж.
Да.
Как вот можно столько слушать? Кошмар, одного человека.
Очень-очень помогает, и хотел выразить вам огромную благодарность. Благодаря вашим лекциям я смог изменить отношение к маме с такого подросткового, протестующего на благодарность к ней, и очень изменились отношения. Она это почувствовала и говорит, как ты изменился? Я говорю, это не я. Говорит, не мне спасибо, это Олегу Геннадьевичу.
Вот. А вы чем занимаетесь? Какая у вас деятельность?
Ну, в настоящее время у меня агентство недвижимости, ну, то есть риэлторская деятельность.
Просто через где-то 6-7 месяцев у вас начнется очень хороший период, готовьтесь. У вас будет сильный рост в плане вашей деятельности.
Благодарю вас.
Ну, я тут ни при чем. Я просто вам рассказал то, что у вас будет. А хорошо, да, вот так у человека что-то будет, и я сказал, да? Вся слава мне.
Шутка. В марте этого года я женился, вот моя супруга Елена.
Тоже такая разумная.
Благодаря, вот вместе слушаем ваши лекции, очень помогает, характер у нас непростые. Вот, и ваши лекции как лечение там, от эгоизма.
Сначала не хотела мои лекции слушать, но потом она решила слушать. Приняла такое решение. Молодец, разумная очень.
Вот не знаю, будет вам меня ругать или нет, хочется задать вопрос.
Про нее, да? Она не будет ругать, она подумает, подумает. Она такая очень терпеливая.
По ее ситуации, то есть до нашего знакомства у жены в результате определенных событий можно сказать, что разрушились или порвались отношения с отцом. То есть он уехал в другой регион, и он не общается. И когда мы на это, жена сердце открывала по этому поводу, как это все-таки для нее болезненная ситуация.
Он почувствовал предательство какое-то, там что-то такое произошло, его как будто предали.
Да.
И он так вот, поэтому так он не любит предательство.
Да, и когда я говорю, может быть, все-таки попробовать какие-то шаги сделать.
А это монет молитва. Вот смотрите, вот сейчас продиагностировать сердце, допустим, в сердце. А думаешь о папе, как бы, и отчаяние такое в сердце, отчаяние. Вот ничего невозможно сделать. Дальше мы думаем о Боге, молимся, и отчаяние переходит в спокойствие. Следующий этап – это воздействие на ниточку между вами. Когда вы почувствуете, что вы можете с ним общаться, дальше не надо с ним общаться, надо писать ему смс-ки, там, что-то хорошее, и у него сразу начнет оттаивать сердце. Вот такой путь примерно. Сейчас нельзя с ним общаться, потому что это разрушит отношения.
Да, потому что она говорит, есть страх, больно услышать, что он не захочет общаться.
Все, значит, какая стадия? Начало, победа над судьбой. Слушание тех, кто молится, молитва вместе с ним. Первая стадия спокойствия в сердце, где-то месяца через три. Потом вторая стадия, еще месяца через три. Чувство, что уже можно. Потом смс-ки. И все, и дальше восстанавливаются отношения.
Но это же нужно делать.
Обязательно. Зачем с грузом жить на сердце?
Спасибо
большое. Все вот так вот, я бы так и сделал. Это просто называется объем работы. Вот, понимаете, люди воспринимают, мы никогда не найдем отношения, все. Это объем работы, мои дорогие друзья. Не воспринимайте судьбу как дамоклов меч. Все. Или капли, или повязка. Понимаете? Потом молитва, успокоение. И дальше нормальная жизнь. Судьба пугает, понимаете, человека для того, чтобы он подчинился ей. Сначала идет испуг, и человек не может с этим испугом ничего сделать. Пора заканчивать, да? Намекаем. Уже время закончилось у нас. Раздавать фрукты уже. Ладно, да, правда, очень много фруктов, цветов. О, видите? Это значит, есть к этому уже привязанность. Это круто. А в океане любви там все. Значит, у вас все нормально. Когда будете в очереди стоять, вспомните. Все сели прямо.